Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Приложение. Почтовая карточка «Москва». Страстная площадь. Издание Московского коммунального хозяйства. Фабрика «Гознако». 1926. Письмо Вальтера Бенемина Зигфриду Кракауэру. «Дорогой господин Кракауэр, я мог бы привести кое-какое оправдание своего долгого молчания. Лучшим будет то, что ваше последнее письмо ко мне заканчивается словами. Для кого писать? Знаете ли вы ответ? Над таким вопросом действительно можно промучиться целых 2 месяца и не прийти ни к какому результату. Если же по правде, то я боролся здесь несколько недель с внешним морозом и внутренним огнем, надеюсь, не напрасно. Но у меня почти не остается сил для текущей работы, которую я должен закончить. Близится мое возвращение. Пожалуйста, пишите мне на мой адрес в Груневальде. Отсюда я все равно не смогу дать подробных вестей, поскольку мне надо до последнего момента наблюдать и размышлять, чтобы потом написать сколько-нибудь вразумительный итог моей поездки, который никак не может претендовать на большее, чем беглая картинка Москвы. Правда, смотреть на этот город можно без конца. Говорили ли вы с Ротом? Он должен дать вам для меня статьи, и я был бы вам очень благодарен, если бы вы могли послать их мне в Груневальд. В надежде обнаружить в моей домашней почте и ваши последние работы орнамент массы и другие с сердечным приветом. Ваш Вальтер Бенемин. Дер. В. Бенемин. Москва. ГОСТ. Садовая Триумфальная. Вашу рецензию на Кафку я пока отложу, чтобы прочесть ее после того, как познакомлюсь с романом «Замок». Москва. Один быстрее, чем саму Москву, учишься в Москве видеть Берлин. Для того, кто возвращается домой из России, город выглядит словно свежевымытый. Нет ни грязи, ни снега. Улицы в действительности кажутся ему безнадежно чистыми и выметенными, словно на рисунках Гросса. И жизненная правда его типажей становится также очевидной. С образом города и людей дело обстоит не иначе, как с образом состояния духа. Новый взгляд на них оказывается самым несомненным результатом визита в Россию. Как бы ни были малы знания об этой стране, теперь ты умеешь наблюдать и оценивать Европу с осознанным знанием того, что происходит в России. Это первое, что получает наблюдательный европеец в России. С другой стороны, именно поэтому путешествие оказывается такой четкой проверкой для тех, кто его совершает. Каждый оказывается вынужденным занять свою позицию. Правда, по сути, единственная порука правильного понимания — занять позицию еще до приезда. Увидеть что-либо именно в России может только тот, кто определился. В поворотный момент исторических событий, если неопределяемый, то означенный фактом «Советская Россия» совершенно невозможно обсуждать, какая действительность лучше или же чья воля направлена в лучшую сторону. Речь может быть только о том, какая действительность внутренне конвергентна правде, какая правда внутренне готова сойтись с действительностью. Только тот, кто даст на это ясный ответ, объективен. Не по отношению к своим современникам не в этом делах, а по отношению к событиям, и это решающий момент. Постигнуть конкретное может лишь тот, кто в решении заключил с миром диалектический мирный договор. Однако тот, кто хочет решиться, опираясь на факты, поддержки у фактов не найдет. Возвращаясь домой, обнаруживаешь прежде всего вот что. Пустынный для людей город. Люди и группы людей, двигающиеся по его улицам, окружены одиночеством. Несказанной кажется берлинская роскошь. А она начинается уже на асфальте, потому что ширина тротуаров поистине царская. Они превращают последнего замухрышку в гранда, прогуливающегося по террасе своего дворца. Величественным одиночеством, величественной пустынностью наполнены берлинские улицы. Не только на Западе. В Москве есть 2-3 места, где можно продвигаться без той тактики протискивания и лавирования, которую приходится осваивать в первую неделю вместе с техникой хождения по льду. Когда входишь в Столешников, можно вздохнуть. Здесь можно спокойно останавливаться перед витринами и идти своей дорогой, не включаясь в лавирование, к которому приучил большинство узкий тротуар. Однако, насколько наполнено это узкое, запруженная не только людьми полоска, и насколько вымершим и пустым оказывается Берлин. В Москве товар везде выпирает из домов, висит на заборах, прислоняется к решетчатым оградам, лежит на мостовых. Через каждые 50 метров стоят женщины с сигаретами, женщины с фруктами, женщины со сладостями. Рядом корзинка с товаром, иногда на маленьких санках. Пестрый шерстяной платок защищает яблоки или апельсины от холода, две штуки, как образец, лежат сверху. Тут же сахарные фигурки, орехи, конфеты. Выглядит так, будто бабушка собрала в доме все, чем можно порадовать внуков. И вот остановилась по пути, чтобы передохнуть. Берлинским улицам незнакомы такие торговые точки с санками, мешками, тележками и корзинами. В сравнении с московскими они выглядят словно только что подметенная пустая гоночная трасса, по которой безрадостно мчится группа участников шестидневной гонки. Два кажется, будто город открывается уже на вокзале. Киоски, уличные фонари, кварталы домов кристаллизуются в неповторимые фигуры. Однако все обращается в прах, как только я принимаюсь искать название. Я должен ретироваться. Поначалу не видишь ничего, кроме снега, грязного, уже слежавшегося и чистого, который потихоньку добавляется. Сразу по прибытии возвращаешься в детство. Ходить по толстому льду, покрывающему эти улицы, надо учиться заново. Хаос домов настолько непроницаем, что воспринимаешь только то, что ошеломляет взор. Транспарант с надписью «Кефир» горит в вечернем полумраке. Я запоминаю ее, как будто Тверская старая дорога на Тверь, на которой я сейчас нахожусь, все еще действительно старый тракт и вокруг пустота. Прежде чем я открыл истинную топографию Москвы, увидел ее настоящую реку, нашел ее настоящие холмы, каждая магистраль была для меня спорной рекой, каждый номер дома — тригонометрическим сигналом, а каждая из ее огромных площадей — озером. Только каждый шаг при этом делать приходится, как уже говорилось, по льду. И как только слышишь одно из этих названий, фантазия мгновенно воздвигает вокруг этого звука целый квартал. Он еще долго будет сопротивляться возникшей позднее реальности и упрямо оставаться в ней, словно стеклянное сооружение. В этом городе поначалу множество пограничных шлагбаумов. Но однажды ворота, церковь, которые были до того границей новой местности, неожиданно становятся серединой. И тогда город превращается для новичка в лабиринт. Улицы, которые, по его мнению, были в разных местах, схлестываются вместе на одном из углов, как вожжи от пары лошадей в кулаке кучера. В какое количество топографических ловушек он попадает, можно показать во всей захватывающей последовательности только в кино. Город переходит против него в оборону, маскируется, спасается бегством, устраивает заговоры, заманивает в свои кольца, заставляя пробегать их до изнеможения. Это можно истолковать и очень практично. Для приезжих в больших городах в сезон следовало бы показывать ориентирующие фильмы. Однако в конце концов побеждают карты и планы. Вечером в постели фантазия жонглирует настоящими домами, парками и улицами. Трезимняя Москва — тихий город. Тихо работает огромный механизм уличной суетни. Это от снега. Но это и от отсталости транспорта. Автомобильные гудки определяют оркестр большого города. Но в Москве пока немного автомобилей. Они появляются только на свадьбы, погребения и для решения срочных правительственных поручений. Правда, по вечерам они включают более яркие огни, чем это разрешено в каком-нибудь другом большом городе. Снопы света так ослепляют, что тот, кто в него попал, беспомощно застывает на месте. Перед кремлевскими воротами стоят под слепящими фонарями часовые, вызывающих охристых меховых тулупах. Над ними поблескивает красная лампа, регулирующее движение через ворота. Все цвета Москвы сходятся здесь, во властном центре России, словно собранные призмой. Лучи света слишком сильных фар пронзают темноту. От них шарахаются лошади кавалеристов, у которых в Кремле большая площадка для выездки. Пешеходы снуют между автомобилями и непослушными жеребцами. Длинные ряды саней, на которых вывозят снег. Отдельные всадники. Тихие стаи воронов опустились на снег. Глаза работают неизмеримо больше, чем уши. На белом фоне краски выглядят яркими до предела. Малейший цветной лоскуток начинает пылать на улице. На снегу лежат иллюстрированные книги, китайцы торгуют искусно сделанными бумажными веерами, а еще чаще бумажными змеями в форме экзотических глубоководных рыб. Изо дня в день царит атмосфера подготовки к детскому празднику. Среди продавцов мужчины с корзинами, полными деревянных игрушек, тележек и лопаток, детские тележки, желтые и красные лопатки, желтые или красные. Все эти резные и сколоченные изделия проще и основательнее, чем в Германии, по ним ясно видно их крестьянское происхождение. Однажды утром у дороги появляются невиданные крошечные домики со сверкающими окошками и заборчиком. Деревянная игрушка из Владимирской области. Это значит, прибыла новая партия товара. Серьезные, здравые товары первой необходимости становятся, попадая в уличную торговлю, отчаянными. Корзинщик с самыми разнообразными изделиями, пестрыми, какие всегда можно купить на Капри, с квадратными двуручными корзинами, украшенными строгим узором, укрепил на конце своего шеста клетки из блестящей бумаги, в которых сидят такие же бумажные птички. Иногда можно увидеть и настоящего попугая, белого ара. На Мясницкой стоит женщина, торгующая бельем, на подносе или на плече у нее сидит птица. Живописный фон для таких животных следует искать в другом месте, там, где расположился фотограф. Под голыми деревьями бульваров стоят ширмы с пальмами, мраморными лестницами и южными морями. И еще кое-что напоминает здесь о юге. Это необузданная пестрота уличной торговли. Обувной крем и канцелярские принадлежности, платки, кукольные сани, детские качалки, женское белье, птичьи чучела, утюги. Все выплескивается на улицу, как если бы все это было не при 25 градусах ниже нуля, а в разгар неаполитанского лета. Долгое время для меня оставался загадкой мужчина с покрытой буквами дощечкой. Я был готов признать в нем гадальщика. Наконец мне удалось увидеть, что он делает. Я наблюдал, как он взял две из своих букв и укрепил их в калошах покупателя, как метку. Потом широкие сани с тремя отделениями. Для арахиса, лесных орехов и семечек, семена подсолнечника, которые теперь по распоряжению советских властей запрещено щелкать в общественных местах. Торговцы готовой едой собираются вблизи биржи труда. Они предлагают горячие пирожки и поджаренную ломтиками колбасу. Но все это происходит беззвучно, выкрики, которыми пользуется каждый торговец на юге, здесь неизвестны. Люди здесь обращаются к прохожим с чем-то, похожим на речи, чуть ли не шепотом. В них заключено нечто от нищенского смирения. Лишь одна каста движется по улицам, нарушая тишину. Это старьевщики со своими заплечными мешками. Их меланхолический крик не реже раза в неделю оглашает каждый квартал. Уличная торговля отчасти нелегальна и в этом случае не стремится к огласке. Женщины стоят, держа на соломенной подстилке кусок сырого мяса, курицу, окорок, и предлагают их прохожим. Это незаконные торговки. Они слишком бедны, чтобы заплатить за торговое место, и у них нет времени, чтобы после многих часов ожидания в управлении получить недельную лицензию. Если появляется милиционер, они просто разбегаются. Центры уличной торговли на больших рынках на Смоленской и на Арбате. И на Сухаревской. Этот рынок, самый знаменитый, раскинулся у церкви, голубые купола, которые возносятся над торговыми палатками. Сначала попадаешь в ряды торговцев старым железом. Люди кладут свой товар прямо на снег. Здесь есть старые замки, рулетки, инструменты, кухонная утварь, электротехнические материалы. Прямо на месте занимаются починкой. Я видел, как паяли паяльной лампой. Сидеть ни на чем все стоят, болтают или торгуют. На этом рынке можно увидеть архитектоническую функцию товара. Рулоны ткани и сукна образуют пилястры и колонны. Ботинки и валенки, висящие на веревках над прилавками, становятся крышей. Большие гармошки образуют звучащие стены своего рода мемноновой стены. Можно ли еще у немногих прилавков с изображениями святых тайком приобрести те странные иконы, продажа которых была запрещена еще при царизме, не знаю. Я видел Богоматерь с тремя руками. Она была полуобнажена. Из пупка растет сформировавшаяся крепкая рука. Справа и слева две другие распростерты в благословении. Три руки считаются символом Троицы. Была и другая икона Богоматери, на которой она была изображена с облаками, выходящими из ее живота. Посреди облаков танцует Христос-младенец, держащий в руках скрипку. Так как торговля иконами относится к разделу бумажных и художественных товаров, то палатки с иконами располагаются среди прилавков, за которыми торгуют пищебумажными изделиями, так что они с обеих сторон окружены изображениями Ленина, словно заключенный в сопровождении жандармов. Уличная жизнь и ночью прекращается не полностью. В темных подворотнях натыкаешься на огромные шубы. Ночные сторожа сидят в них на стульях и время от времени неуклюже встают. Александр Родченко. «Небо». 1935. Собрание П. Хорошилова. 4. Для уличного пейзажа всех пролетарских районов важны дети. Их там больше, чем в других районах. Они двигаются более уверенно и озабоченно. Детей полно во всех московских квартирах. Уже среди детей начинается коммунистическая иерархия. Комсомольцы, как старшие, стоят во главе. У них есть клубы во всех городах, и они являются настоящей подготовленной сменой партии. Дети поменьше становятся, в 6 лет, пионерами. Они тоже объединены в клубы. Их гордым знаком отличия является красный галстук. Наконец, октябрятами, или же волчатами, называются совсем маленькие дети с того момента, как могут показать на портрет Ленина. Но все еще можно встретить запущенных, безымянно жалких беспризорных. Днем они по большей части встречаются поодиночке, каждый на своей боевой тропе. По вечерам же они собираются в команды перед ярко освещенными фасадами кинотеатров, и приезжим говорят, что в одиночку с такими бандами лучше не встречаться. Чтобы справиться с этими совершенно одичавшими, недоверчивыми, ожесточенными детьми, педагогам не оставалось ничего другого, как самим идти на улицу. В каждом московском районе уже несколько лет есть детские площадки. Ими заведуют воспитательницы, у которых редко бывает больше одного помощника. Как она найдет общий язык с детьми своего района? Ее дело. Там раздают еду, устраивают игры. Сначала приходит человек 20 или 40, но если руководительница находит нужный подход, то через пару недель площадку могут заполнить сотни детей. Ясно, что традиционные педагогические методы не дали бы в работе с этими массами детей ничего. Чтобы вообще дойти до них, быть услышанными, необходимо следовать как можно ближе и как можно яснее речи самой улицы, всей коллективной жизни. Политика при организации групп таких детей — не тенденция, а само собой разумеющийся предмет интереса, такой же ясный наглядный материал, как магазин или кукольный домик для буржуазных детей. Если же к тому же представить себе, что руководительница должна 8 часов следить за детьми, занимать и кормить их. При этом она же ведет бухгалтерию всех расходов на хлеб. Молоко и разные вещи, что она за все это отвечает. С безжалостной очевидностью становится ясно, сколько остается от частной жизни у тех, кто эту работу выполняет. Однако среди всех картин еще далеко непреодоленной детской нищеты для внимательного взгляда открывается вот что. Как освобожденная гордость пролетариев согласуется со свободным поведением детей. Нет большей и более прекрасной неожиданности для человека, знакомящегося с московскими музеями, чем видеть, как непринужденно проходят по этим залам дети и рабочие группами. Иногда вокруг экскурсовода, иногда по отдельности. Здесь нет и следа от безнадежной скованности изредка появляющихся в наших музеях пролетариев, которые едва осмеливаются попадаться на глаза другим посетителям. В России пролетариат действительно начал овладевать буржуазной культурой. У нас же пролетариату такое действие покажется чем-то вроде кражи со взломом. Правда, как раз в Москве есть коллекции, в которых рабочие и дети действительно скоро могут освоиться и чувствовать себя как дома. Там есть политехнический музей с тысячами образцов аппаратов, документов и моделей, относящихся к истории добычи полезных ископаемых и перерабатывающей промышленности. Там есть прекрасно организованный музей игрушки, к который под руководством его директора Бартрама создал ценную, познавательную коллекцию русской игрушки и который служит как исследователю, так и детям. Часами гуляющим в его залах в середине дня устраивают большое бесплатное кукольное представление. Такое же красивое бывает разве что в Люксембургском саду. Там есть Третьяковская галерея, в которой только и начинаешь понимать, что такое жанровая живопись и насколько она подходит именно русскому человеку. Пролетарий может найти здесь сюжеты из истории своего движения. Дарист пропагандиста. Не ждали. Приезд гувернантки. То, что эти сцены изображены совершенно в духе буржуазной живописи, нисколько не мешает, это только облегчает их понимание публикой. Ведь художественное воспитание, как ясно давал понять Пруст, обеспечивается как раз не созерцанием творений мастеров. Напротив, ребенок или пролетарий, находящийся в процессе образования, с полным правом считает шедевром не то, что считает таковым коллекционер. Такие картины имеют для него приходящее, но серьезное значение, а более строгий масштаб необходим только в отношении актуальных произведений, касающихся его, его труда и его класса. Неизвестный фотограф. Без названия «Дирижабль над Красной площадью». До 1935. Собрание Похорошилова. Пять нищенства не так агрессивно, как на юге, где навязчивость оборванца все еще выдает остатки жизненной силы. Здесь нищенство, корпорации умирающих. Углы некоторых кварталов заложены тюками тряпья, койками гигантского лазарета «Москва», расположенного под открытым небом. Длинные умоляющие речи обращены к прохожим. Вот нищий, который при появлении человека, как ему кажется, способного что-нибудь дать ему, принимается тихо, протяжно завывать. Такое обращение предназначено для иностранцев, не понимающих по-русски. Другой нищий принимает в точности позу бедняка, ради которого святой Мартин на старых картинах разрезает свой плащ. Он стоит на коленях, вытянув вперед обе руки. Перед Рождеством у стены музея революции целыми днями сидели в снегу двое детей, накрывшись каким-то лоскутом, и скулили. Однако перед английским клубом, самым фешенебельным заведением, которому прежде принадлежало это здание, им не разрешили бы и этого. Если кто действительно знает Москву, так это такие дети нищие. Они точно знают, когда в совершенно определенном магазине в углу за дверью им можно 10 минут погреться, знают. Где в один из дней недели они в определенный час могут достать хлебных корок и где в сложенных трубах есть свободное место для сна. Нищенство они развили в большое искусство с множеством приемов и вариантов. Одни в оживленных местах контролируют клиентуру продавца пирогов, пристают к покупателям и преследуют их, скуля и прося, пока они не поделятся с ними своим горячим пирогом. Другие занимают позицию на конечной остановке трамвая, заходят в вагон, поют песню и собирают копейки. Есть и некоторые места. Правда, их совсем немного, где даже уличная торговля принимает облик нищенства. Несколько монголов стоят у стены Китай-города. Они стоят всего шагах в пяти друг от друга и торгуют кожаными папками. Каждый предлагает точно такой же товар, как сосед. Скорее всего, за всем этим стоит сговор, потому что невероятно, чтобы они всерьез составляли друг другу такую безнадежную конкуренцию. Возможно, зима у них на родине не менее сурова, а их заношенные меховые одежды не хуже, чем у москвичей. Тем не менее они — единственные в этом городе, кто вызывает сочувствие из-за климата. Есть даже и священники, собирающие милостыню для своей церкви. Но очень редко можно увидеть дающего. Нищенство потеряло серьезнейшую основу, дурную социальную совесть, открывающую кошельки шире, чем сострадание. В общем же, возникает впечатление неизменной убогости нищенствующих. Может, это всего лишь следствие их продуманной организации из-за того, что они оказываются единственной надежной составляющей московской жизни и неизменно занимают свое место, в то время как все кругом смещается. Шесть каждая мысль, каждый день и каждая жизнь существуют здесь словно на лабораторном столе. И словно металл, из которого всеми способами пытаются получить неизвестное вещество, Каждый должен быть готов к бесконечным экспериментам. Ни один организм, ни одна организация не может избежать этого процесса. Происходит перегруппировка, перемещение и перестановка служащих на предприятиях, учреждений в зданиях, мебели в квартирах. Новые гражданские церемонии крестин и заключение брака демонстрируются в клубах, словно в лабораториях. Административные правила меняются день ото дня, да и трамвайные остановки блуждают, магазины превращаются в рестораны, а несколько недель спустя — в конторы. Это поразительное экспериментальное состояние. Оно называется здесь ремонт, касается не только Москвы, это русская черта. В этой доминирующей страсти заключается столько же наивного стремления к хорошему, как и безграничного любопытства и отчаянной удали. Вряд ли что еще сильнее определяет Россию сегодня. Страна день и ночь, страдающая под игом, находится в состоянии мобилизации. Впереди всех, разумеется, партия. Пожалуй. Именно эта безусловная готовность к мобилизации отличает большевика, русского коммуниста, от его западных товарищей. Материальная основа его существования настолько ничтожна, что он годами готов в любой момент отправиться в путь. Иначе он бы не справился с этой жизнью. Где еще мыслимо, чтобы заслуженного военного в один прекрасный день назначили руководителем Большого государственного театра? Нынешний директор Театра революции — бывший генерал. Правда, он был литератором, прежде чем стал победоносным полководцем. Или в какой стране можно услышать истории, который рассказывал о себе швейцар моей гостиницы? До 1924 года он сидел в Кремле. Затем его поразил тяжелый ишиаз. Партия поручила его лечение лучшим врачам, его отправили в Крым, он принимал грязевые ванны, пробовал лечиться облучением. Когда все оказалось безуспешным, ему сказали: «Вам нужна должность, на которой вы можете щадить свое здоровье, где можно сидеть в тепле и не двигаться». На следующий день он стал портье в гостинице. Когда ему требуется врачебная помощь, он снова отправляется в Кремль. В конечном итоге и здоровье членов партии, прежде всего ценное имущество партии, которое в данном случае, не спрашивая самого человека, определяет, что требуется для сохранения его здоровья. Во всяком случае, так изображает дело в отличной повести Борис Пильняк. Крупному партийному аппаратчику делают против его воли операцию, которая заканчивается смертельным исходом. Здесь называют одно очень известное имя из числа умерших в последние годы. Нет знаний или способностей, которые не были бы учтены коллективной жизнью и поставлены ей на службу. Спец. Так здесь называют любого специалиста. Являет собой подготовительную ступень овеществления и представляет собой единственного гражданина, который независимо от политической сферы действия имеет некоторую ценность. Порой почтение к этой категории граничит с фетишизмом. Так, в Красную военную академию был принят на работу генерал, пользующийся дурной славой из-за своих действий во время гражданской войны. Каждого пленного большевика он тут же приказывал повесить. Для европейцев такая позиция, безоговорочно подчиняющая идеологический престиж целесообразности, оказывается непостижимой. Но этот случай показателен и для другой стороны. Не только военные царского режима пошли, как известно, на службу к большевикам. Интеллигенция тоже со временем возвращается к выполнению работы, которую она саботировала во время гражданской войны. Оппозиция, какой ее желали бы видеть на Западе, устранившаяся от дел и страдающая под игом интеллигенция, не существует, или, вернее сказать, больше не существует. Она, пусть с разного рода оговорками, заключила мир с большевиками или была уничтожена. В России нет, как раз вне партии, иной оппозиции, кроме самой лояльной. Ведь эта новая жизнь наиболее тяжела именно для стоящего в стороне наблюдателя. Праздному человеку переносить это существование невозможно, потому что в каждой мельчайшей детали оно становится прекрасным и понятным только благодаря труду. Вписать свои мысли в заданное силовое поле, получив хотя бы только потенциальный, мандат организованный, гарантированный контакт с товарищами. Вот с чем неразрывно связана эта жизнь. Так что тот, кто от этого отказывается или не в состоянии этого добиться, деградирует духовно, как если бы он много лет находился в одиночном заключении. 7. Большевизм ликвидировал частную жизнь. Администрация, политическая жизнь, пресса настолько всемогущи, что для интересов с ними не связанных просто нет времени. Нет и места. Квартиры, в которых прежде в 5-8 комнатах жила одна семья, вмещают теперь до 8 семей. Через наружную дверь такой квартиры попадаешь в маленький город, а чаще на бивак. Уже в коридоре можно натолкнуться на кровати. В 4 стенах люди только остановились на время, и скромная обстановка по большей части представляет собой остатки мелкобуржуазного имущества, производящего еще более удручающее впечатление, потому что меблировка такая скудная. Но все вместе следует мелкобуржуазному стилю в обстановке. На стенах должны быть картины, на диване подушки, на подушках, покрывало на полках, фарфоровые фигурки в окнах, цветные стекла. Такие мелкобуржуазные комнаты, поле боя, по которому успешно прошло наступление товарного капитала, ничто человеческое здесь больше развиваться не может. От всего этого каждому достались какие-то части без выбора. Каждую неделю в бедных комнатах переставляют мебель. Это единственная роскошь, которую себе с ними позволяют, и одновременно радикальное средство изгнания из дома уюта, вместе с меланхолией, которой он оплачивается. Люди выносят существование в этих квартирах, потому что своим образом жизни они отчуждены от него. Они проводят время в конторе, в клубе, на улице. Здесь же расположены только тылы мобильной армии чиновников. Занавески и перегородки, часто лишь до половины высоты комнаты, призваны увеличить число помещений. Ведь каждому гражданину по закону полагается лишь 13 квадратных метров жилой площади. Квартплата зависит от дохода. Государство, являющееся собственником всех домов, берет с безработных 1 рубль в месяц за площадь, за которую более состоятельные люди должны платить 60 и больше рублей. Кто претендует на большую площадь и не может обосновать это своими профессиональными потребностями, должен платить плату, которая в несколько раз выше. Каждое отклонение от предписанных норм наталкивается на необозримый бюрократический аппарат и на непомерные расходы. Член профсоюза, располагающий врачебным свидетельством и прошедший предписанные инстанции, может попасть в самый современный санаторий, поехать на курорт в Крым, получить дорогое лучевое лечение, не затратив на это ни единой копейки. Человек, не состоящий в соответствующих организациях, может лишиться всего и умереть в лишениях, если он не в состоянии, как представитель новой буржуазии, купить себе все необходимое за 1000 рублей. Вещи, не обеспеченные коллективной организацией, требуют непропорциональной затраты сил. По этой причине нет домашнего уюта. Но нет и кафе. Свободная торговля и свободная интеллигенция ликвидированы. Тем самым кафе лишены публики. Для решения всех дел, включая личные, остаются только контора и клуб. Здесь же человек действует по законам нового быта, новой среды, для которой существует только функция трудящегося в коллективе. Новые русские называют социальную среду единственным надежным воспитателем. 8. Для каждого московского жителя дни насыщены до предела. Заседания. Комиссии каждый час проходят в конторах, клубах, на фабриках. Для них часто не хватает места. Их проводят в углу шумных редакций, за убранным столом в заводской столовой. Среди этих мероприятий происходит своего рода естественный отбор. Они ведут борьбу за существование. Общество определенным образом проектирует их, планирует их, созывают. Но сколько раз это должно произойти, прежде чем одно из многих окажется удачным, жизнеспособным, соответствующим назначению, существующим? Ничто не происходит так, как это было устроено и как этого ожидали. Это банальная характеристика жизненной реальности в каждом отдельном случае так неотвратимо и с такой силой доказывает свою правоту, что делает русский фатализм понятным. Если в коллективе постепенно проложит себе дорогу цивилизаторская расчетливость, то это скорее запутает все дело от «в доме», где есть только свечи, жить проще, чем в доме. Где есть электрическое освещение, но электростанция то и дело прекращает подачу токов. чувство ценности времени отсутствует, несмотря на все попытки рационализации, даже в самой столице России. Профсоюзный институт организации труда проводил под руководством его директора Гастева агитационную кампанию за рациональное использование времени. С давних пор в Москве живет много часовщиков. Их чаще всего можно найти, по средневековому цеховому обычаю, на определенных улицах, Кузнецком мосту и на улице Герцена. Возникает вопрос, кому они, собственно, нужны. Время, деньги. Для этого поразительного лозунга «на плакатах потребовался авторитет Ленина» настолько чуждо русским такое отношение ко времени. Они растрачивают все. Можно было бы сказать, что минуты дня них словно опьяняющий напиток, которого им все мало, они хмелеют от времени. Если на улице снимают кино, они забывают, зачем и куда они шли, часами сопровождают съемки и приходят на работу в полном смятении. Поэтому в том, что касается времени, русские дольше всего будут оставаться азиатами. Однажды мне нужно было, чтобы меня разбудили рано утром. «Пожалуйста, постучите мне завтра в 7». Мои слова вызывают у швейцара, как здесь называют прислугу, следующий шекспировский монолог. «Если мы об этом помним, то будем, но если не помним, то не будем». Собственно, обычно мы помним, и тогда будем. Но правда, иногда мы забываем тоже, если память подводит. Тогда мы не будем. Мы и не обязаны, однако если вовремя спохватимся, то все же будем. И когда вам надо вставать? Вот сейчас запишем. Вот видите, кладу записку сюда, он ее заметит. Конечно, если он ее не заметит, то не разбудит. Но чаще всего мы будем. Основная единица времени — сейчас. Это значит тотчас. В зависимости от обстоятельств это слово можно услышать в ответ 10, 20, 30 раз и часами, днями или неделями ждать обещанного. Как и вообще нелегко услышать в ответ «нет». Выявление отрицательного ответа — дело времени. Потому катастрофические потери времени, нарушение планов постоянно на повестке дня как ремонт. Они делают каждый час предельно напряженным, каждый день изматывающим, каждую жизнь мгновением. 9 поездка в московском трамвае. Прежде всего тактическое упражнение. Здесь новичок. Пожалуй, впервые учится приспосабливаться к странному темпу этого города и ритму его деревенского населения. Кроме того, поездка в трамвае дает уменьшенное представление о том, как теснейшим образом переплетаются техническая структура и примитивные формы организации жизни, обо всем этом всемирно-историческом эксперименте в новой России. Кондукторши стоят на своем месте в трамвае в шубах, словно самоедские женщины на своих санях. Упорная толкотня на перроне. Ответные толчки при проникновении чаще всего уже в битком набитый вагон происходят молча и совершенно добродушно, я ни разу не слышал при этом ругательства. Настоящее испытание начинается, когда попадаешь внутрь. Через замерзшие стекла совершенно невозможно определить, где находится в этот момент трамвай. Но если это и удается выяснить, толку в этом не слишком много. Путь к выходу забит человеческими телами. Поскольку входят сзади, а выходить надо спереди, предстоит найти путь через эту массу. Чаще всего продвижение идет толчками, на основных остановках вагон освобождается почти полностью. Так что даже московский транспорт в значительной степени представляет собой массовый феномен. Например, можно наткнуться на целые санные караваны, перекрывающие вереницей улицу, потому что груз, для которого требуется грузовой автомобиль, нагружают на 5-6 больших саней. В санях здесь первое дело — лошадь, второе — пассажир. Никаких излишеств. Мешок с кормом для жеребца, одеяло для пассажира — вот и все. На узкой скамье место, не больше, чем на 2 человек, а так как спинки нет, если не считать таковой низкий край, то на неожиданных поворотах приходится как следует следить за равновесием. Все рассчитано на самую быструю ходьбу, длинные поездки при холоде переносятся не слишком хорошо, и кроме того, расстояния в этой огромной деревне неизмеримы. Извозчик держится при езде у самого тротуара. Пассажир не восседает на санях, он не возвышается над остальными и задевает своим рукавом прохожих. Это тоже несравнимое ощущение для органов осязания. если европеец при быстрой поездке наслаждается превосходством, господством над толпой, то москвич в маленьких санях смешивается с окружающими его людьми и вещами. Если же он везет с собой ящичек, ребенка или корзину, во всех этих случаях сани являются самым дешевым транспортным средством, то он поистине втиснут в уличную жизнь. Не взгляд сверху. Нежное быстрое скольжение взгляда по камням, людям и лошадям. Чувствуешь себя словно ребенок, скачущий на стульчике по квартире. 10 Рождество — праздник русского леса. На много недель он обосновывается на улицах с елками, свечами, елочными украшениями. Дело в том, что адвент православных христиан пересекается с рождественскими праздниками тех русских, которые отмечают их по западному, то есть по новому государственному календарю. Нигде не встретишь так красиво убранных елок. Кораблики, птицы, рыбы, домики и фрукты заполоняют уличную торговлю и магазины, а музей кустарного искусства каждый год в это время проводит настоящую ярмарку, радуя глаз посетителя великолепием затейливых поделок такого рода. Вблизи уличного перекрестка я увидел женщину, торговавшую елочными украшениями. Желтые и красные стеклянные шары сверкали на солнце, напоминая корзину с яблоками, заколдованную добрым волшебником. Илки едут по городу на санях. Юные деревца с колючими иголками украшают только шелковыми лентами. Вот так, с голубыми, розовыми, зелеными косичками, они и стоят на углах улиц. О том, что рождественские игрушки приходят к нам из дремучего леса, дети знают и без Деда Мороза. Похоже, дерево оживает только в русских руках. Зеленее оно и алеет, и золотится, и голубеет, как небесная лазурь, и неожиданно темнеет. Красный, прекрасный и красивый. В русском языке слова одного корня. Самое чудесное превращение происходит с русским лесом в русской печи, где ярко и жарко горят березовые и осиновые поленья. Никакого сравнения с нашими западными каминами. Жаром напоено и дерево, которое строгает, режет, разрисовывает русский крестьянин. А когда на дерево ложится лак, огонь во всем своем многоцветье вдруг превращается в лед. Балалайка. Желто-красная детская гармошка, черная и зеленая, а на 36 яйцах, каждая из которых, уменьшаясь, входит в другое. Оттенки всех мыслимых цветов. Довольно увесистые маленькие шкатулки внутри ярко-красные, а на черной блестящей крышке какая-нибудь картинка. При царе этот промысел угасал. Сегодня наряду с новыми сюжетами видишь окаймленные позолотой сцены и сценки из старинного деревенского быта. Уносится в глухую темень тройка борзых лошадей, девушка в ярко-голубом сарафане ждет ночью милого на опушке леса, где зеленым огнем полыхает калиновый куст. Нет темнее самой страшной ночи, чем эта почти осязаемая лаковая ночь, надежно укрывающая в своем лоне все, что рождается в ней. Я видел шкатулку с изображением женщины, сидя торгующей папиросами. Рядом с ней ребенок, он явно не прочь отведать ее товара. И здесь тоже не видно низги, кроме валуна справа и голого деревца слева от людей. Массельпром. Написано на переднике женщины. Чем не советская Мадонна с папиросами? 11 зелень. Самая большая роскошь, которую может позволить себе зима в Москве. Но даже сверкай она изумрудом в витрине какого-нибудь магазинчика на Петровке, ей не сравнится с гирляндами бумажных гвоздик, роз и лилий, украшающих улицы. Только у них нет постоянного места на рынках. Сегодня их увидишь там среди снеди, завтра — меж тканей, а на третий день ими увешаны посудные лавки. В излучаемом ими свете меркнут любые краски. Эти цветы ярче свежей говядины, пестрой шерсти, блестящих подносов. На Новый год и букеты выглядят по-новому. Проходя по Страстной площади, я заметил длинные ивовые прутья с алыми, белыми, голубыми, зелеными лепестками. У каждой веточки был свой цвет. А что уж говорить о поистине героических рождественских розах. Не налюбоваться и на гигантский шток розы из абажуров, который какой-то бородач-продавец несет перед собой, бодро шагая по улице. Цветами наполнены большие прозрачные шкатулки, а из цветов взирает на прохожих голова какого-нибудь святого. Не забыть и шерстяные крестьянские платки с синью узоров, точь-в-точь, как те, что рисуют на окнах домов мороз, заставивший, кстати, придумать и сами платки. Ну и, наконец, цветочные клумбы, полыхающие на тортах. Похоже, только в Москве еще живет и здравствует наш сказочный кондитер. Только здесь тебе предложат нечто сотканное из сахара, эдакие сладкие сосульки, которыми язык вознаграждает себя за причиненные ему морозом страдания. Всего теснее же узы между снегом и цветами в сахарной глазури. Вот где, кажется, наконец марципановая флора превращает в явь извечную мечту зимней Москвы расцветать и расцвести из белизны. 12 при капитализме власть и деньги стали сопоставимыми величинами. Любое количество денег конвертируется в определенное количество власти, так как не стоит больших усилий вычислить продажную стоимость любой власти. Таково общее правило. О коррупции может идти речь только в тех случаях, когда означенное превращение совершается кратчайшим путем. Надежно взаимодействуя, печать, государственные учреждения и тресты образуют распределительную систему, в пределах которой этот процесс протекает вполне легально. Советское государство разрушило сообщающиеся сосуды, один из которых можно назвать деньгами, другой — властью. Власть партии оставляет за собой, деньги же доверяет нашей РПМАНу. Будучи на партийной работе, даже высшей, совершенно невозможно откладывать какие-либо деньги на будущее. Пусть даже только для детей. Партия гарантирует своим членам самый скудный прожиточный минимум. Она делает это непосредственно, без какого-либо обязательства. В то же время она контролирует прирост их заработка, установив верхний предел в 250 рублей ежемесячно. Больше можно получать только за счет гонораров, полученных помимо основной работы. Такова дисциплина господствующего класса. Однако для понимания его власти недостаточно знать, что он осуществляет государственное управление. Россия сегодня не только классовая, но и кастовое государство. Кастовое государство — это значит, что социальная значимость гражданина определяется не представительной внешней стороной его существования, скажем, одеждой или жилищем, а лишь исключительно его отношением к партии. Это имеет решающее значение и для всех, кто с ней непосредственно не связан. И для них возможность работы открывается тогда, когда они не становятся в демонстративную оппозицию к режиму. И среди них существуют тончайшие различия. Однако насколько преувеличены или насколько устарели? С одной стороны, западные представления о государственном подавлении инакомыслия в России настолько мало известно. С другой стороны, за границей о том ужасном остракизме, которому подвергается в российском обществе наш РПМАН. Иначе нельзя было бы объяснить ту молчаливость и недоверчивость, которая ощущается не только по отношению к иностранцам. Если спросить малознакомого человека о самой незначительной пьесе, а не представляющем ничего особенного в фильме, в ответ следует обычно стандартная фраза «Нас говорят» или «Нас господствует мнение». Прежде чем произнести суждение перед посторонними, его 10 раз обдумают. Потому что в любой момент партия может мимоходом неожиданно выразить свою позицию, и никто не хотел бы оказаться дезавуированным. Поскольку лояльные убеждения для большинства, если и не единственное благо, но все же единственная гарантия прочих благ. Каждый обращается со своим именем и своим голосом так осторожно, что граждане стран с демократической конституцией его не понимают. Разговаривают два хороших приятеля. В ходе разговора один говорит: «Михайлович был вчера у меня и хотел получить место в моей конторе. Он сказал, что знает тебя. Он работящий товарищ, точный и прилежный». И они говорят о чем-то другом. Однако перед тем, как расстаться, первый говорит: «Не мог бы ты оказать мне такую любезность и дать о Михайловиче письменную справку?» Классовое господство подхватило символы, которые служили для характеристики его классового противника. Пожалуй, самый популярный среди них — джаз. То, что в России тоже любят джаз, неудивительно. Но танцевать под эту музыку запрещено. Словно пеструю, ядовитую рептилию его держат, так сказать, за стеклом, и он появляется на сцене разве что как любопытный курьез, но все же как символ буржуя. Он принадлежит к числу тех примитивных атрибутов, с помощью которых в России в пропагандистских целях создается гротескный буржуазный типаж. По правде, типаж этот чаще всего лишь вызывает смех, за его пределами остается дисциплина и сильные стороны противника. В этом искаженном взгляде на буржуазию сказывается и националистический момент. России владели цари. Более того, проходящий среди несметных сокровищ, собранных в кремлевских музеях, испытывает искушение сказать. Вся Россия была их владением. И вдруг народ стал их безмерно богатым наследником. Речь идет теперь о великом учете его человеческих и природных богатств. И к этой работе он приступает с сознанием, что уже справился с невероятно сложной задачей, отстояв во враждебном столкновении с половиной остального мира новый государственный строй. Восхищение этим национальным достижением объединяет всех русских. Именно это преобразование власти делает здешнюю жизнь настолько насыщенной. Она настолько замкнута на себе и полна событий, бедна и в то же время полна перспектив, как жизнь золотоискателей в Клондайке. Только здесь с утра до вечера ищут власть. Вся комбинаторика основных форм жизни невероятно бедна в сравнении с бесчисленными вариациями ситуаций, в которые попадает в течение месяца отдельный человек. Конечно, в результате может возникнуть своего рода опьянение, так что жизнь без заседаний и комиссий, дебатов, резолюций и голосований, а все это войны, или по крайней мере. Маневры стремления к властях покажутся просто невозможной. Что поделаешь, следующие поколения в России будут ориентированы на этот образ жизни. Однако его здоровье зависит от одной существенной предпосылки. Не должно возникать, как это случилось даже с церковью черной биржи власти. Если и в Россию проникнет европейское соединение власти и денег, то коммунизм в России обречен, страна же и, возможно, даже партия нет. Здесь еще нет европейских понятий и потребностей потребления. Причины тому прежде всего экономические. Однако возможно, что к этому добавляется и мудрый замысел партии. Провести выравнивание уровня потребления с Западной Европой — это испытание огнем для большевистской бюрократии, из которого она выйдет закаленной и полностью уверенной в победе. 13 в клубе красноармейцев в Кремле на стене висит карта Европы. Рядом рукоятка. Если ее покрутить, происходит следующее. Одна за другой во всех местах, где в течение своей жизни побывал Ленин, загораются маленькие электрические лампочки. В Симбирске, где он родился, в Казани, Петербурге, Женеве, Париже, Кракове, Цюрихе, Москве, вплоть до Горок, места, где он умер. Другие города на карте не отмечены. Контуры на этой рельефной деревянной карте спрямленные, угловатые, схематичные. Жизнь Ленина на ней похожа на колонизаторский поход по Европе. Россия начинает обретать свои очертания для человека из народа. На улице, в снегу сложены штабелями карты РСФСР, предлагаемые уличными торговцами. Мейерхольд использует карту «Вдаешь Европу». На ней Запад представлен как сложная система русских полуостровов. Географическая карта близка к тому, чтобы стать центром новой русской культовой иконографии, подобно портрету Ленина. Совершенно определенно, что сильное национальное чувство, которое большевизм подарил всем русским в равной степени, придало карте Европы новую актуальность. Люди стремятся обмерять, сравнивать и, возможно, предаваться тому восхищению размерами, в которое впадаешь от одного только взгляда на российскую территорию. Можно только настоятельно порекомендовать гражданам разных стран посмотреть на свою страну на карте соседних государств. Германию на карте Польши, Франции, даже Дании. Всем же европейцам взглянуть на свою крошечную страну на карте России, на эту растянутую нервозную территорию далеко на Западе. 14. Как выглядит литератор в стране, где его заказчиком является пролетариат? Теоретики большевизма подчеркивают, насколько положение пролетариата в России после победоносной революции отличается от положения буржуазии в 1789 году. Тогда победивший класс прежде чем власть оказалась в его руках, обеспечил себе господство над духовным аппаратом в ходе длившейся десятилетиями борьбы. Интеллектуальные структуры, образование были давно пронизаны идеями третьего сословия, и духовная борьба за эмансипацию предшествовала политической. В сегодняшней России ситуация совершенно иная. Для миллионов и миллионов неграмотных только предстоит заложить основы общего образования. Это общенациональная задача. Дореволюционное же образование в России совсем не отвечало специфике страны, было европейским. Необходимо найти равновесие между европейским характером более продвинутого образования и национальным начального. Это одна сторона проблем образования. С другой стороны, победа революции ускорила европеизацию во многих областях. Есть же литераторы вроде Пильника, которые видят в большевизме завершение дела Петра Великого. Что касается технической области, то там этот курс, несмотря на все кульбиты своих первых лет, рано или поздно, скорее всего, обеспечит успех. Иначе дело обстоит в области духовной и научной. Теперь в России можно видеть, как европейские ценности популяризируются как раз в той искаженной, безрадостной форме, которой они в конечном итоге обязаны империализму. Второй академический театр — учреждение, поддерживаемое государством. Играет Аристею так, что пыльный эллинский дух предстает столь же лживо напыщенным, как и на сцене какого-нибудь немецкого придворного театра. И поскольку эта мраморная поза не только сама по себе отдает мертвечиной, но и к тому же представляет собой копию придворного театра в революционной Москве, она производит еще более тягостное впечатление, чем в Штутгарте или Ангольте. А Российская Академия Наук избрала своим членом такого человека, как Вальцель, посредственного представителя новейшей эстетской профессуры. Возможно, единственные культурные отношения с Западом, которым Россия проявляет живое участие и которые поэтому могут быть плодотворны, это отношения с Америкой. В противоположность этому культурное сближение, как таковое без фундамента, совершенно конкретной экономической, политической общности. В интересах пацифистской разновидности империализма идет на пользу лишь кипучим болтунам и является для России реставративным явлением. Страна отделена от Запада не столько границами и цензурой, сколько интенсивностью бытия, не имеющего аналога в Европе. Точнее говоря, контакты с заграницей идут через партию и касаются в основном политических вопросов. Старая буржуазия уничтожена, новая ни материально, ни духовно не в состоянии наладить отношения с заграницей. В России, несомненно, знают о загранице гораздо меньше, чем за границей, пожалуй, за исключением романских стран, знают о России. Если крупная российская величина называет разом Пруста и Бронина как авторов, заимствующих свои мотивы из области сексуального, то становится ясно, в какой упрощенной перспективе видят здесь то, что происходит в Европе. Если же один из ведущих российских авторов называет Шекспира в числе великих писателей, творивших до изобретения книгопечатания, то такой недостаток образования может быть понятен только исходя из совершенно иной ситуации русской литературы. Тезисы и догмы, которые в Европе, правда, не ранее последних двух столетий, считаются в литературной среде чуждыми культуре и не подлежащими обсуждению, являются в России в критической и писательской деятельности решающими. Самым главным считаются тенденция и содержание. Формальные проблемы играли еще в период гражданской войны порой немаловажную роль. Сейчас о них не вспоминают. А сегодня официально признанной является концепция, что революционная или контрреволюционная позиция произведения определяется содержанием, а не формой. Такими концепциями литератор также безнадежно лишается основы существования, как в материальной области это сделала экономика. В этом Россия опережает Запад, однако не на так много, как думают. Потому что рано или поздно вместе со средним сословием, исчезающим в жерновах капитала и труда, исчезнет и свободный писатель. В России этот процесс завершен. Интеллигент здесь прежде всего функционер, работающий в цензурном, юридическом или финансовом управлении, где ему не дают пропасть, он причастен труду, а в России это значит власти. Он представитель господствующего класса. Наиболее продвинутой литературной организацией является РАТПА, Российская ассоциация пролетарских писателей. Она поддерживает идею диктатуры и в области духовного творчества. Тем самым она отвечает российской реальности. Перевод духовных средств производства в разряд обобществленных лишь иллюзорно может быть отделен от аналогичных процессов в материальной области. Первоначально пролетарий может получить доступ к тем и другим средствам только под защитой диктатуры. 15-то. И дело натыкаешься на трамваи, расписанные изображениями предприятий, митингов красных полков, коммунистических агитаторов. Это подарки, сделанные коллективом какого-нибудь предприятия Московскому совету. На трамваях движутся единственные политические плакаты, которые можно увидеть сейчас в Москве. Но они и самые интересные. Потому что такую беспомощную рекламу, как здесь, не найдешь нигде. Убогий уровень рекламных изображений — единственное сходство между Парижем и Москвой. Бесчисленные ограды церквей и монастырей предоставляют наилучшие площади для плакатов. Однако конструктивисты, супрематисты, абстракционисты, поставившие в период военного коммунизма свое искусство на службу революции, давно отстранены от дел. Сегодня от художников требуют лишь банальной ясности. Большинство этих плакатов отталкивают западного человека. В то же время московские магазины действительно привлекательны, в них есть что-то от трактиров. Вывески выступают, расположенные перпендикулярно к стене дома, как разве что эмблемы старинных гостиниц, как значки парикмахера или цилиндр, как эмблема шляпной мастерской. Встречаются иногда и симпатичные, неиспорченные мотивы. Башмаки, выпадающие из корзины, одну из сандалей уносит в зубах собака. Перед входом в турецкое заведение соответствующее изображение. Господа в фесках сидят за столиками. Для неискушенного человека реклама все еще связана с рассказом, с примером или анекдотом. Западная реклама, напротив, убеждает в первую очередь тем, что демонстрирует, на какие затраты способна пойти фирма. Здесь же почти каждая надпись указывает на товар. Ошеломляющие лозунги чужды здешней торговли. В городе, столь изобретательном в создании всякого рода сокращений, нет самого простого — названия фирмы. Часто вечернее небо Москвы вспыхивает пугающей синевой. Это вы, не заметив, взглянули через огромные синие очки, нависающие над оптическим магазином, словно указатель. Из-под воротин, у обрамлений порталов на прохожих черными, синими, желтыми и красными буквами, в виде стрелки, в виде выглаженного белья. Стоптанной ступенькой или солидным крыльцом обрушивается молчаливо напряженная, полная борьбы жизнь. Нужно проехать по улицам на трамвае, чтобы увидеть, как эта борьба продолжается через все этажи, чтобы в конце концов достичь кульминации на крышах. До этого уровня доходят лишь самые сильные, самые молодые лозунги и символы. Только с самолета можно увидеть индустриальную элиту города кино и автопромышленность. Однако чаще всего крыши Москвы. Безжизненная пустыня. На них нет ни бегущих световых надписей Берлина, ни леса каминных труб Парижа, ни солнечного уединения южных больших городов. Александр Родченко. Часовой у Шуховской башни. 1929. Архив А. Родченко и Востепановой. 16. Кто впервые войдет в русскую классную комнату в ошеломлении остановиться? Ее стены покрыты картинками, рисунками и картонными моделями. Это стены храма, которые дети изо дня в день украшают своими произведениями как подношениями коллективному духу. Красный цвет преобладает, повсюду советские эмблемы и изображения Ленина. Похожее можно видеть во многих клубах. Настенные газеты представляют собой схемы тех же коллективных форм выражения, только для взрослых. Они были рождены нуждой времен гражданской войны, когда во многих местах не было ни газетной бумаги, ни типографской краски. Сегодня они обязательная часть общественной жизни предприятий. В каждом ленинском уголке есть стенгазета, вид которой различен в зависимости от предприятия и авторов. Постоянен лишь наивный радостный настрой, цветные картинки, а между ними — прозаический или стихотворный текст. Стенгазета — это хроника коллектива. Она приводит статистические данные, но в ней есть и шутливая критика отдельных товарищей, тут рационализаторские предложения и призывы к акциям солидарности. Помимо этого, лозунги, предостережения и учебные плакаты покрывают стены ленинского уголка. Даже на рабочем месте каждый словно окружен пестрыми плакатами, заклинающими аварии. На одном из них изображено, как рука рабочего попадает между спицами приводного колеса, на другом, как пьяный рабочий вызывает короткое замыкание и взрыв на третьем. Как колено рабочего попадает между движущимися частями машины. В библиотеке красноармейцев висит доска, на которой короткий текст со множеством замечательных рисунков объясняет, как много способов портить книги существует на свете. В сотнях тысяч экземпляров по всей России распространен плакат, посвященный введению метрической системы мер, принятой в Европе. Метр, литр, килограмм должны быть выставлены на обозрение в каждой столовой. В читальне крестьянского клуба на Трубной площади стены также покрыты наглядными материалами. Сельская хроника. Развитие сельского хозяйства, производственная техника, культурные учреждения отражены в графиках. Рядом инструменты, части машин. Реторты с химическими веществами по всем стенам. Я с любопытством подошел к одной из консолей, с которой на меня, ухмыляясь, смотрели два негритянских лица. Однако при ближайшем рассмотрении они оказались противогазами. Раньше в здании клуба находился один из лучших ресторанов Москвы. Прежние отдельные кабинеты стали спальнями для крестьян и крестьянок, получивших командировку в город. Здесь они посещают музеи и казармы, курсы и образовательные вечера. Иногда бывает дидактическая театральная постановка в форме судебного процесса. Тогда около 300 человек, сидящих и стоящих, заполняют задрапированный красным зал до последнего уголка. В нише — бюст Ленина. Процесс проходит на сцене, по краям которой нарисованы представители крестьянства и промышленных рабочих, символизирующих смычку — единство города и деревни. Только что закончили заслушивать свидетельские показания, слово берет эксперт. У него вместе с ассистентом маленький столик напротив, столик адвоката, оба торцом к публике. В глубине, обращенный к публике, стол судьи. Перед ним сидит, одетая в черное, обвиняемая крестьянка и держит в руках толстый сук. Ее обвиняют в знахарстве, приведшем к смерти. Из-за ее ошибочных действий при родах погибла женщина. Аргументация выступающих обрамляет это дело монотонными, простыми ходами мысли. Эксперт дает заключение. Смерть роженицы наступила в результате вмешательства знахарки. Адвокат же защищает обвиняемую. Отсутствует злой умысел. В деревне плохо обстоит дело с медицинской помощью и санитарным просвещением. Заключительное слово обвиняемой. Ничего такое случалось и раньше. Прокурор требует смертной казни. Затем председатель обращается к присутствующим. Есть вопросы. Но на эстраде появляется только один комсомолец и требует беспощадного наказания. Суд удаляется для совещания. После короткого перерыва следует приговор, который выслушивают стоя. 2 года тюрьмы с учетом смягчающих обстоятельств. Одиночное заключение не предусмотрено. В заключение председатель, в свою очередь, указывает на необходимость создания в сельской местности гигиенических и образовательных центров. Такие демонстрации тщательно готовятся, об импровизации в этом случае не может быть и речи. Не может быть более действенного средства для того, чтобы воспитывать массы в вопросах морали в духе партии. Предметом таких разбирательств становится то пьянство, то растрата, то проституция, то хулиганство. Строгие формы такой воспитательной работы полностью соответствуют советской жизни, являются отражением бытия, требующего 100 раз на дню определить свою позицию по тому или иному вопросу. Александр Родченко. Бульвар к Сухаревке. 1929. Архив А. Родченко и Востепановой. 17 московских улиц есть одна своеобразная особенность. В них прячется русская деревня. Если войти в одну из больших подворотен, часто в них есть железные кованые ворота, но я ни разу не видел их закрытыми, то оказываешься на околице большого поселка. Широко и привольно распахивается усадьба или деревня, здесь нет мостовой. Дети катаются на санках, сарайчики для дров и инвентаря заполняют углы. Деревья растут без всякого порядка, деревянные крылечки придают дворовой части домов, которые с улицы выглядят по-городскому, вид русского деревенского дома. В этих дворах часто расположены церкви, совсем как на просторной деревенской площади. Так улица получает еще одно сельское измерение. Нет такого западного города, который на таких огромных площадях производил бы такое деревенски аморфное впечатление, к тому же словно расквашенное плохой погодой, тающим снегом или дождем. Почти ни на одной из этих широких площадей нет памятника. В то же время в Европе нет почти ни одной площади, потайная структура которой не была бы профанирована и разрушена в XIX веке памятником. Как и любой другой город, Москва создает внутри себя с помощью имен весь мир в миниатюре. Тут есть казино под названием «Альказар», гостиница «Ливерпуль», пансион «Тироль». До мест занятия зимним спортом нужно добираться с полчаса. Хотя конькобежцев, лыжников можно встретить в городе повсюду, ледяная дорожка для саней расположена ближе к его центральной части. Здесь ездят на санях самой различной конструкции. От простой доски, к которой спереди прикреплены коньки, а задняя часть, шурша, скользит по снегу, до самых комфортабельных бобслейных саней. Нигде Москва не выглядит как сам город, разве что как городская территория. Грязь, дощатые хибарки, длинные обозы, груженные сырьем, скотину, которую гонят на бойню, плохонькие трактиры можно встретить в самых оживленных частях города. Город еще полон деревянными домиками, в том самом славянском стиле, какие можно встретить повсюду в окрестностях Берлина. То, что выглядит безрадостно, как бранденбургская каменная архитектура, привлекает здесь яркими красками на теплом дереве. В предместьях вдоль широких аллей деревенские дома перемежаются с виллами в стиле модерн или строгим фасадом восьмиэтажного дома. Снег лежит толстым слоем, и если становится тихо, то можно подумать, будто находишься в глубине России, в погруженной в зимний сон деревне. Привязанность к Москве ощущаешь не только из-за снега, поблескивающего звездочками в ночи и играющего узорами снежинок днем. Виновато в этом и небо. Потому что линия горизонта далеких полей то и дело прорывается в город между горбатыми крышами. Да к тому же недостаток жилья в Москве создает удивительный эффект. Когда начинает темнеть, то видишь, гуляя по улицам, что почти каждое окно в больших и маленьких домах ярко освещено. Если бы их сияние не было таким неравномерным, можно было решить, что это иллюминация. Илья Ильф. Вид на Кремль с Москворецкой набережной. Зима 1929-30-х. Собрание А. Ильф. 18 церкви почти умолкли. Город почти свободен от колокольного звона, распространяющего по воскресеньям над нашими городами такую глубокую печаль. Но в Москве нет еще, пожалуй, ни одного места, с которого не была бы видна, по крайней мере, одна церковь. Точнее говоря, которая не была бы под надзором, по крайней мере, одной церкви. Подданные царей были окружены в этом городе, по крайней мере, 400 церквей и часовен. То есть 2000 куполов, скрывающихся в уголках, перекрывающих друг друга, выглядывающих из-за стен. Он был среди архитектурной охраны. Все эти церкви сохраняли свое инкогнито. Нигде нет вонзающихся в небо высоких колоколен. Лишь со временем привыкаешь воспринимать длинные стены и нагромождение низких куполов как церкви монастыря. И становится ясно, почему Москва во многих местах кажется закрытой, словно крепость. Монастыри и сегодня хранят следы древнего предназначения — быть укреплениями. Здесь Византия с ее тысячей куполов не предстает чудом, каким она грезится европейцу. Большинство церквей возведены по невыразительному и слащавому шаблону. Их синие, зеленые и золотые купола — это засахаренный восток. Когда входишь внутрь, то сначала попадаешь в просторную прихожую с несколькими изображениями святых. Помещение мрачное, в его полумраке могут созревать заговоры. В таких местах можно совещаться о самых сомнительных вещах, при случае даже и о погромах. Дальше следует единый зал для богослужения. В глубине — пара лестниц, ведущих на узкое возвышение, по которому движутся вдоль изображений святых иконостаса. За алтарем следует, на небольшом расстоянии, еще алтарь, слабый красный огонек отмечает каждый из них. По бокам располагаются большие иконы. Все части стены, не покрыты изображениями, украшены сверкающим листовым золотом. С олеповато разрисованного потолка свисает хрустальная люстра. Однако всегда только свечи освещают помещение, получается гостиная с освещенными стенами, перед которыми происходит церемония. Входящие приветствуют большие иконы крестным знамением, затем опускаются на колени и кланяются, так чтобы лоб касался земли, и снова крестясь. Молящийся или кающийся обращается к соседу. Перед маленькими застекленными иконами, которые вместе или поодиночке лежат на пюпитрах, на колени не встают. Над ними наклоняются и целуют стекло. На таких пюпитрах рядом с ценнейшими древними иконами бывают серии совершенно невозможных олеографий. Многие изображения святых располагаются снаружи, на фасаде, и поглядывают сверху, с карниза под жестяным козырьком, словно спрятавшиеся от непогоды птицы. Их склоненные головы с выпуклыми лбами полны скорби. Византия, похоже, не знала особой формы для церковных окон. Завораживающее впечатление, к которому никак не можешь привыкнуть. Мирские, ничем не примечательные окна выходят из главного помещения церкви, с колоколен на улицу, словно это жилые дома. Позади живет православный священник, словно бонза в своей пагоде. Нижняя часть храма Василия Блаженного могла бы быть основанием роскошного боярского дома. Если же вступать на Красную площадь с запада, купола собора постепенно поднимаются на небе, словно скопление огненных светил. Это здание все время словно отодвинуто вглубь, и застать его врасплох можно разве что с самолета, от которого его строители не подумали обезопаситься. Внутренние помещения собора не только очищены, но и выпотрошены, словно это охотничья добыча. Иначе, видимо, и не могло быть, ведь еще в 1920 году здесь молились с фанатическим исступлением. С исчезновением всего инвентаря пестрый растительный орнамент, покрывающий стены всех переходов и залов, оказался безнадежно обнаженным. Несомненно, более ранняя роспись, которая кое-где во внутренних покоях будила в памяти цветные спирали куполов, искажает орнамент, превращая его в безрадостные завитушки рококо. Сводчатые переходы узки, они внезапно расширяются, обнаруживая алтарные ниши и часовни, в которые проникает через расположенные сверху окошки так мало света, что отдельные предметы церковной утвари, все же оставшиеся в храме, с трудом можно разобрать. Многие церкви стоят так, неухоженные и опустевшие. Но огни, которыми еще немногие алтари освещают уличный снег, сохранились в торговых городках среди деревянных палаток. В их заснеженных рядах тишина. Слышен только тихий говорок торгующих одеждой евреев, расположившихся рядом с развалом торговки бумажными изделиями, которую не сразу разглядишь. Восседающую за серебряными цепями, с лицом, скрытым канителью и ватными Дедами Морозами, словно у восточной женщины, чедрой. 19 даже, самый напряженный московский день, обладает двумя координатами, которые определяют восприятие каждого его момента как ожидание и исполнение. Это вертикаль трапез и вечерняя горизонталь театральных представлений. И то, и другое никогда не бывает сильно удалено. Москва полна соответствующих заведений и театров. Торговцы сладостями бродят по городу. Многие большие продовольственные магазины закрываются лишь к 11 часам вечера, а на углах к этому времени открываются чайные и пивные. Чайная, пивная. Чаще всего и то, и другое, написано на вывесках с фоном, постепенно и угрюмо переходящим от глухой зелени вверху к грязной желтизне внизу. К пиву дают своеобразную закуску. Маленькие кусочки сухого белого и черного хлеба, покрытые соленой коркой, и сухой горох в соленой воде. В определенных пивных можно не только получить такое угощение, но и развлечься примитивной инсценировкой. Так называют эпическое или лирическое литературное произведение, переработанное для театра. Часто это кое-как разделенные на хоровые партии народные песни. В сопровождающих их народных оркестрах, наряду с гармошками и скрипками, можно услышать и такой инструмент, как счет йони есть во всех магазинах и конторах. Простейшие расчеты без них немыслимы. Теплая, опьяняющая волна, накрывающая посетителя при входе в эти заведения, возникающая от горячего чая, от острой закуски. Самое сокровенное наслаждение московской зимы. Поэтому тот, кто не был в Москве зимой, не знает ее вообще. Ведь любую местность надо познавать в то время года, когда проявляются ее климатические крайности. К ним приспособлена местная жизнь, и лишь по этому укладу ее можно понять. В Москве жизнь зимой на одно измерение богаче. Пространство меняется в буквальном смысле в зависимости от того, теплое оно или холодное. Жизнь на улице идет как в замерзшем зеркальном кабинете, всякая остановка и раздумья даются с невероятным трудом. Требуется полдня готовиться к тому, чтобы бросить надписанное письмо в почтовый ящик, и необходимо волевое усилие, чтобы, несмотря на суровый холод, зайти в магазин за покупкой. Но если удалось попасть в кафе или закусочную, то неважно, что на столе. Водка, которую здесь настаивают на травах, пирог или чашка чая. Тепло превращает само текущее время в опьяняющий напиток. Утомленный поглощает его, как мед. 20 в день смерти Ленина многие появляются с траурными повязками. По всему городу, по крайней мере, на 3 дня приспускают флаги. Однако многие флажки с черной повязкой остаются висеть неделю или 2. Российский траур по мертвому вождю, безусловно, не сравнить с поведением других народов в такие дни. Поколение, прошедшее гражданскую войну, стареет, если не от времени, то от испытанного напряжения. Похоже, что стабилизация внесла и в их жизнь спокойствие, порой даже апатию, какие появляются обычно лишь в достаточно преклонном возрасте. Команда «Стоп», которую партия вдруг дала военному коммунизму, введя нашей эрыб, была серьезнейшим ударом, сбившим с ног многих бойцов партийного движения. Тысячи сдали тогда партбилеты. Известны случаи такого разложения, когда за несколько недель твердые, испытанные партийные кадры превращались в растратчиков. Траур по Ленину для большевиков одновременно и траур по героическому коммунизму. Те несколько дней, которые отделяют нас от него, для русского сознания — долгий срок. Деятельность Ленина настолько ускорила ход событий в его эру, что его личность быстро стала историей. Его образ стал видеться отдаленным. Однако в историческом восприятии, в этом его отличие от пространственного, удаление означает не уменьшение, а увеличение. Сейчас действуют другие приказы, чем во времена Ленина, хотя лозунги остались те же. Каждому коммунисту разъясняют, что революционная работа настоящего времени не борьба, не гражданская война, а строительство каналов, электрификация и индустриализация. Революционная сущность настоящей техники проявляется все более очевидно. Как и все, происходит это с полным основанием именем Ленина. Это имя становится все более значительным. Показательно, что в трезвом и скупом на прогнозы отчете английской профсоюзной делегации сочли необходимым упомянуть, что, когда память Ленина обретет свое место в истории, этот великий русский революционный реформатор может быть даже объявлен святым. Уже сегодня его культ простирается безгранично далеко. Есть магазин, торгующий его изображениями как особым товаром во всех размерах, позах и материалах. Его бюст стоит в ленинских уголках, его бронзовые статуи или рельефы есть в крупных клубах, портреты в натуральную величину, в конторах небольшие фотографии. На кухнях, в прачечных, в кладовых. Его изображение есть в вестибюле оружейной палаты в Кремле, подобно тому, как на прежде безбожном месте обращенные язычники устанавливают крест. Постепенно вырабатываются канонические черты этого изображения. Широко известное изображение Ленина-оратора наиболее частое. Но все же еще более эмоциональным и близким оказывается, пожалуй, другое. Ленин за столом, склонившись над правдой. Такое пристальное внимание к эфемерному газетному листу проявляет диалектический заряд его сущности. Взгляд, безусловно, обращен в будущее, но сердце его неустанно заботится о том, что происходит в настоящий момент. Неизвестный фотограф. Без названия фотография ВЦ и ИК. Снятие памятника Александру Третьему на Пречистенской набережной. 1918. Собрание Похорошилова. Русские игрушки. Изначальные истоки игрушек всех народов заключены в домашнем производстве. Примитивный набор образов народных низов, крестьян и ремесленников как раз и образуют надежную основу развития детской игрушки вплоть до современности. И в этом нет ничего удивительного. Ведь игрушка воплощает для ребенка дух творения, весь процесс производства, а не только его результат. И совершенно естественно, что он понимает произведение примитивного изготовления гораздо лучше, чем изделия сложной индустриальной технологии. Между прочим, поэтому современная тенденция изготовления примитивных детских игрушек не лишена рационального зерна. Беда только в том, что наши деятели прикладного искусства слишком часто забывают, что примитивными для ребенка являются не конструктивные, схематические формы, а все устройство его куклы или его собачки, в той мере, в какой он может представить себе, как они сделаны. Именно это хочется ему узнать, именно благодаря этому и возникает у него живая связь со своими вещами. Раз это в игрушках, главное, то можно с полным правом утверждать, что из всех европейских народов только немцы и русские обладают подлинным талантом создания игрушек. С давних пор известны, и не только в Германии, немецкая индустрия игрушек наиболее интернационализована. Крошечные кукольные и животные миры, крестьянские комнаты в спичечном коробке, Ноев ковчег и овчарни, которые производят в деревнях Тюрингии и Рудных гор, а также в окрестностях Нюрнберга. Что же касается русской игрушки, то она, в общем-то, неизвестна. Ее производство мало затронуто индустриализацией, и за пределами России едва ли известно что-либо, кроме стереотипной бабы, разукрашенной деревянной конусообразной фигуры, изображающей крестьянку. В действительности же русская игрушка самая богатая, самая разнообразная. 150 миллионов населяющих страну делятся на сотни народностей, и все эти народы обладают в большей или меньшей степени примитивным, в большей или меньшей степени изощренным искусством. Следовательно, существуют игрушки в сотнях вариантов образного языка из самого различного материала. Дерево, глина, кость, ткань, бумага, папье-маше используются в чистом виде или в сочетании друг с другом. Дерево при этом — самый важный материал. Почти повсюду в этой стране больших лесов достигли несравненного мастерства в его обработке — резьбе, раскрашивании, лакировке. От простых петрушек из белой и мягкой ивовой древесины, от натуралистичных фигурок коров, свиней, овец до искусно расписанных сверкающими красками лакированных шкатулок, на которых изображены крестьянин на тройке, селяне у самовара, жницы и лесорубы за работой, и вплоть до огромных скульптурных изображений древних сказаний и легенд. Деревянные игрушки заполняют магазин за магазином на самых престижных улицах Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы. Самая большая коллекция собрана в Московском музее игрушки. Три шкафа в музее заполнены глиняными игрушками из Северной России. Крестьянская, грубоватая внешность этих кукол из Вятской губернии находится в определенном контрасте с их чрезвычайно хрупкой субстанцией. Но они успешно проделали дальний путь. И хорошо, что они нашли в Московском музее надежное убежище. Ибо кто знает, сколько еще сможет противостоять этот реликт народного искусства победному наступлению техники в сегодняшней России. Говорят, что спрос на эти изделия, по крайней мере в городах, уже сходит на нет. Но там, на севере, у себя на родине, они еще живут, в крестьянской избе, свободными от работы, вечерами их по-прежнему лепят, раскрашивают яркими красками и обжигают. Как выглядит театральный успех в России? Театральная критика, являющаяся в Европе инструментом влияния на публику, представляет собой в России средство ее организации. Мне довелось побеседовать в Москве об этой функции театральной критики с человеком в этих делах компетентным. Скорее, это была не беседа, а обмен точной информацией. Во всяком случае, для меня была важна не дополнительная экзотическая краска в картине духовной жизни Москвы, а как можно более точное понимание того, как создается театральный успех в России. Никто не знает этого лучше, чем мой собеседник Биль Белоцерковский, автор «Шторма». Эта пьеса была не только крупнейшим театральным успехом в истории русского советского театра, но и первым успехом, выпавшим на долю чисто политической драмы. Впрочем, кое-что объединяло его со многими успешными постановками в Западной Европе. Специалисты были непоколебимо уверены в провале. Я сам видел пьесу Белоцерковского несколько лет назад в Москве. «Шторм». Ряд сцен, показывающих революцию в провинции. Как же была использована энергия, рождаемая каждой успешной постановкой и часто растворяющаяся у нас в тяге к развлечению. То, что она нашла применение, доказывается результатом. В «Шторме» положено начало новому русскому натурализму. Натурализму, отражающему, если можно так сказать, не столько среду или психологию, сколько политическую ситуацию. Сразу же скажем, участие профессиональной критики во всем этом было ничтожным. В России нет авторитетных критиков, по крайней мере, театральных. Это не случайно. Почему это так, скоро стало ясно. Пожалуй, нигде в литературной деятельности политический накал не проявляется с такой откровенностью, как в театре. Его выразителем является публика. В такой и без того политизированной стране, как Россия, единичному человеку нечего и пытаться управлять этой энергией только потому, что он рецензент. Поэтому и случается, что время от времени, в какой-либо из важных поворотных моментов, слово берут непосредственно крупные теоретики. Например, Бухарин высказывается в «Правде» по поводу Мейерхольдовской инсценировки. Такое выступление оказывает воздействие. Но журналисты, пишущие о театре, практически никакого влияния не оказывают. Место критики заступает выражение, поначалу спонтанного и бессловесного, приговора масс. После завершения первой постановки театр еще час-два остается открытым, тут же происходят дебаты об увиденном. Это не премьерная сенсация. Стремление зафиксировать впечатление, прояснить его, оживить приняло организованную форму и нашло выражение в вопросах, проводимых каждый вечер после важнейших постановок. Вопросы анкет, на которые отвечают зрители, различны в зависимости от театра и постановки и образуют широкий спектр от простейших. Как вам понравилась пьеса? До более тонких. Как бы вы закончили пьесу? Не говоря уже о вопросах, в которых затрагиваются идеологически-эстетические моменты, предлагается оценить игру актеров и работу режиссера. Подписывать анкеты не обязательно, но требуется указать, какому классу причисляет себя отвечающий. Выдержки из таких анкет публикуются различными театрами. Но и здесь мы не имеем дела с окончательным отражением общественной критики. Такую критику представляют, судя по всему, сообщения рабочих корреспондентов, рабкоров, высказывающихся в ежедневных газетах, в профсоюзных и фабричных изданиях от имени фабричных ячеек. Таких корреспондентов в Москве сейчас 1200. Их позиция может оказаться решающей, но в свою очередь, только потому, что они доступны общественному контролю. Рабкоры устраивают в кругу, на который они оказывают непосредственное влияние дискуссии, так называемые судилища над пьесами, на которые приглашаются люди из театра, прежде всего драматург. Здесь у него есть возможность пояснить свой замысел непосредственно перед рабочей публикой, чтобы получить от нее заряд новых идей. Влияние рабкоров, их агитация за или против пьесы стали в конце концов так значимы, что некоторые театры уже предпочли сначала удостовериться в их поддержке, прежде чем приступать к репетициям. Конечно, их вето не является окончательным, но театры по большей части стараются найти компромисс и с самого начала учесть их критику. О положении русского киноискусства. Наивысшие достижения российской киноиндустрии удобнее наблюдать в Берлине, чем в Москве. В Берлин попадает уже избранная, в Москве же этот отбор приходится делать самому. При этом найти советчика нелегко. Русские довольно некритично относятся к собственному кино. А, например, известно, что большой успех Потемкина был решен в Германии. Причина такой неуверенности в оценке — отсутствие европейского масштаба для сравнения. Хорошие иностранные фильмы в России видят редко. Занимаясь приобретением фильмов, правительство полагает, что для конкурирующих мировых фирм российский рынок настолько важен, что они будут готовы посылать туда по сниженной цене своего рода рекламные образцы. В результате такой политики хорошие, дорогие фильмы, разумеется, до страны не доходят. Для отдельных русских кинохудожников неинформированность публики не лишена своей привлекательности. Ильинский очень неряшливо копирует Чаплина и слывет за комика, потому что сам Чаплин здесь неизвестен. Более серьезно и основательно влияют на уровень среднего фильма внутренние российские условия. Получить подходящий сценарий нелегко, потому что тематика подлежит строгому контролю. Наибольшими цензурными свободами пользуется в России литература. Гораздо пристальнее следят за театром и более всего за кино. Эта шкала прямо пропорциональна зрительской массе. При существующем режиме наибольшие достижения связаны с изображением событий русской революции, фильмы, посвященные более далекой истории. Относятся к разряду полной посредственности. А о комедиях, если подойти к ним с европейскими мерками, вообще говорить нечего. Суть трудностей, переживаемых в данный момент русскими кинематографистами, заключается в том, что публика все меньше и меньше следует за ними в ту область, где они действительно сильны, политическую драму времен Гражданской войны. Политико-натуралистический период русского кино достиг около полутора лет назад своей кульминации, породив поток напряженных фильмов, полных смертей и ужаса. Эти темы уже потеряли былую привлекательность. Везде господствует стремление к внутреннему умиротворению. Кино, радио, театр отходят от всякой пропаганды. Попытка овладеть мирной тематикой породила странный технический прием. Поскольку по политическим и художественным причинам экранизация великих русских романов по большей части не представляется возможной. Из них заимствуют отдельных известных персонажей и вставляют их в современное, заново придуманное действие. Персонажей заимствуют у Пушкина, Гоголя, Гончарова, Толстого, часто сохраняя их имена. С особым пристрастием это новое русское кино обращается к Дальнему Востоку России. Для нас, словно хотят этим сказать. Экзотики не существует. Дело в том, что это понятие считается элементом контрреволюционной идеологии колонизаторов. Романтическое понятие «далекого Востока» в России применения не находит. Для нее Восток близок и экономически тесно с ней связан. Одновременно это значит, мы не зависим от других стран и чужих условий, ведь Россия занимает шестую часть мира. Все земное у нас есть на нашей территории. И вот сейчас создан киноэпос о новой России. Шестая часть мира. Однако главную задачу — показать через характерные картины всю громадину России в ее преображении в условиях нового общественного порядка режиссер Вертов не решил. Киноколонизация России провалилась, зато блестяще удалась демаркация границы с Европой. С нее начинается этот фильм. В доли секунд следуют друг за другом кадры рабочих мест, вращающиеся коленчатые валы, сборщики урожая, транспортные рабочие и увеселительных заведений мира капитала бары, танцплощадки, клубы. Из критических социальных фильмов последних лет взяты отдельные крошечные фрагменты, часто только деталь ласкающей руки или танцующие ноги, часть изящной прически или линия шеи. Украшены колье и смонтированы так, что не постоянно перебивают изображения занятых тяжким трудом пролетариев. К сожалению, фильм быстро отказывается от этой схемы, чтобы перейти к описанию народов и земель России. Их связь с соответствующим экономическим базисом намечена слишком схематично. Насколько работа лишена четких ориентиров, доказывает уже то обстоятельство, что изображение кранов, рычагов и трансмиссий сопровождается игрой оркестра. исполняющего мотивы из Тангейзера и До Энгрина. Тем не менее, эти съемки характерны для стремления сделать так, чтобы сама жизнь создавала фильмы без декораций и актерской игры. Съемка ведется скрытой камерой. Если непосвященные люди перед декорацией принимают какие-то попозы, то их на самом деле снимают некоторое время спустя, когда они думают, что все уже закончилось. Хороший новый лозунг «Долой маски» нигде не получил такого полного воплощения, как в русском кино. Поэтому и значение кинозвезд в нем совершенно незначительное. В нем подбирают не одного актера на все случаи жизни, а типажи, требующиеся в той или иной ситуации. Предлагаются и еще более радикальные решения. Эйзенштейн, режиссер Потемкина, готовит фильм из жизни крестьян, в котором вообще не будет профессиональных актеров. Крестьяне — не только один из наиболее интересных объектов, но и важнейшая публика русского кино как средство просвещения. С помощью кино им пытаются разъяснить основы исторических, политических, технических и санитарно-гигиенических знаний. Однако при этом возникают трудности, решения которых пока нет. Крестьянское восприятие принципиально отличается от восприятия городских масс. Например, выяснилось, что сельская публика не в состоянии следить за двумя параллельными действиями, как это часто встречается в каждом фильме. Она следит только за одной единственной последовательностью изображений, которые должны быть хронологически организованы, как трагическая история, рассказываемая уличным певцом. После того, как неоднократно обнаруживалось, что сельская публика воспринимает серьезные места как нечто невероятно комичное, а комические, напротив. Серьезно, почти со слезами, началось специальное производство фильмов для передвижных кинотеатров, проникающих до самых крайних рубежей России к народам, которые никогда не видели ни городов, ни современной техники. Воздействие кино и радио на такие коллективы представляет собой один из величайших экспериментов по этнической психологии, проходящих сейчас в гигантской лаборатории под названием «Россия». Разумеется, главную роль в кино на селе играют образовательные фильмы любого рода. На первом плане находятся чисто практические вещи, как борьба с саранчой, работа на тракторе, борьба с пьянством. Тем не менее, многое из программы этих передвижных кинотеатров остается недоступным для массы и является учебным материалом для наиболее прогрессивной части населения. Членов деревенских советов, крестьянских корреспондентов и другие в связи с этим сейчас подумывают о создании института изучения зрителей, в котором можно было бы экспериментально и теоретически исследовать реакцию публики. Вот каким образом проявился в кино один из последних лозунгов. «Лицом к деревне». Политика является здесь, как и в литературе, сильнейшим источником импульсов, которые в виде директив ежемесячно, словно эстафета, идут от ЦК партии прессы, от прессы, клубам от клубов, театрам и кино. Но может случиться и так, что такие девизы станут серьезным препятствием. Парадоксальным примером является ключевое слово «индустриализация». Можно было бы предположить, что при страстном интересе, который вызывает любая техника, гротескное кино должно пользоваться популярностью. В действительности, как раз эта страстная увлеченность исключает все техническое из области смешного. Так что эксцентричные комедии, привезенные из Америки, явно провалились. Ироническое и скептическое отношение к техническим вещам для новых людей России совершенно непонятно. Далее. Для русского кино не существует тем и проблем из буржуазной жизни. Это значит в первую очередь. В кино недопустимы любовные драмы. Драматическая или даже трагическая трактовка любовных отношений исключена из всей русской жизни. Самоубийство на почве ревности и неразделенной любви, которые и теперь еще случаются время от времени, трактуются коммунистическим общественным мнением не иначе, как грубейшие эксцессы. Все проблемы, находящиеся в центре дискуссии, для кино, так же, как и для литературы, проблемы тематического характера. В новую эру гражданского мира, ситуация здесь осложнилась. Русское кино получит твердую основу лишь тогда, когда ситуация в большевистском обществе, не только в государственной жизни, станет достаточно стабильной, чтобы порождать новую социальную комедию, новые типажи, новые типические ситуации. Сергей Фокин. «Московский дневник». О методе рассуждения любви, безумии и революции. Анна Дася Лацис. Около 1924. Волтер Бенджамин Аркхив. Пролегомены к методу рассуждения и сценографии в «Московском дневнике». В своем московском путешествии Бенимин преследовал несколько целей, и почти все они сходились под знаком завоевания. В чувственном плане, движимый любовной страстью, он стремился в Москву, чтобы завоевать латышскую большевичку, Асю Лацис, которая была любовницей его товарища Бернхарда Райха, то есть принадлежала другому и, можно сказать, не вполне принадлежала себе, если принять во внимание характер ее заболевания. В геополитическом плане ему предстояло покорить столицу Советской России, которая из Берлинского далека виделась градом грядущего мира и уже с 20 декабря воспринималась немецким путешественником не иначе, как через аллегорию почти неприступной крепости. Страница 58, впрочем, как и сама Ася. В политическом плане колеблющемущемуся интеллектуалу левого толка важно было занять более определенное место в революционном движении, которое как раз в этот исторический момент стало поворачивать вспять вследствие усиления консервативного курса Сталина в ущерб идее перманентной революции Троцкого. В интеллектуально-эстетическом плане критику и философу необходимо было сформировать новые представления о пролетарском искусстве, которое в муках и скандалах рождалось и умирало в условиях грандиозного социального эксперимента, предпринятого большевистской партией в России. Наконец, в экзистенциальном плане Беньямину надлежало отвоевать себе хотя бы толику нового типа существования, поскольку, отправляясь в Москву, он намеревался, среди прочего, избежать смертельной меланхолии рождественских дней Европы. Под конец тех хождений по мукам, которыми обернулось пребывание Беньямина в Москве, стало очевидно, что почти ни одной из своих целей берлинский гость не достиг. В последней фразе дневника с кинематографической выразительностью зафиксировано окончательное поражение по всем фронтам московской кампании. «С большим чемоданом на коленях я, плача, ехал по сумеречным улицам к вокзалу Си. 204. Тем не менее, двух несомненных результатов, о которых мыслитель не особенно задумывался, отправляясь в коммунистическую столицу, он добился. Во-первых, новый взгляд на город, новый взгляд на людей, обретение нового духовного состояния Си. 192. Этот результат в общем и целом соответствовал последней цели, побочной задаче путешественника и был осознан только по возвращении в Берлин. Во-вторых, сам московский дневник, представляющий собой, с одной стороны, по выражению Гершома Шолема, наиболее личный, полностью и безжалостно откровенный документ Си. 7. С другой же, поразительный литературный текст, повествующий, среди прочего, о том странном политическо-эротическом превращении, которое пережил в Москве левый немецкий интеллектуал, поддавшись чарам латышской революционерки и самой русской революции. Действительно, одна из красных нитей, проходящих сквозь повествование московского дневника, образована переплетением мотивов политического радикализма, к которому стал тяготеть немецкий мыслитель под влиянием встречи с Асей на Капри в июне 1924 года. И импульсов своеобразного эротического эксперимента, которым с момента появления Беньямина в Москве обернулись его отношения с Лацис и Райхом. В них, помимо чувственных порывов и надрывов классического любовного треугольника, немаловажную роль играли позиции и позы интеллектуального соперничества, борьбы за признание, состязания авторских самолюбий, стремлений каждого обрести власть над двумя другими. Таким образом, московский дневник ценен не только запечатленными в нем началами разработки материалистического понимания истории, сущности современных диктаторских режимов, различий между буржуазным и пролетарским искусством, новых условий существования интеллектуалов, изменений положения женщины и ребенка. Не менее интересен этот текст в качестве свидетельства своеобразного политическо-эротического экспериментирования, поскольку осмысление источников и движущих сил революционных процессов сопровождается в нем напряженным вниманием к сексуальной энергии, революции, к материальности, физиологичности нового положения человека в истории. Не будет большой натяжки, если сказать, что главным элементом этого эксперимента была стихия игры. Все главные персонажи московского дневника в основном заняты тем, что играют. В шахматы, домино исполняют какие-то социально-психологические роли. Безнадежно влюбленного, мнимого больного, великодушного рогоносца, старшего товарища, оппонента, ученой жены, заботливой матери, роковой женщины. Устраивают друг другу сцены, посвященные главным образом воспитанию чувств или новых навыков социального поведения, разъяснению особенностей текущего политического момента. Они играют друг другом. Женщина двумя мужчинами, последние друг другом и друг перед другом. Наконец, все трое беспрестанно спорят и рассуждают об игре, о новых и старых постановках в московских театрах, пишут рецензии на премьеры и диспуты. В сущности, знаменитая статья «Русские игрушки», ставшая одним из самых заметных результатов московских изысканий Беньямина, может рассматриваться не только в плане действительного содержания, но и как форма выражения самой игровой стихии, в которой разворачивалась жизнь немецкого гостя в коммунистической Москве. Само неодолимое желание покупать игрушки, неоднократно зафиксированное на страницах московского дневника, а также детальное описание акта покупки-продажи, можно было бы расценить как своего рода языковую материализацию тех лудически-театральных импульсов, что пронизывали бытие и мышление Беньямина в советской столице. Вместе с тем не приходится сомневаться, что троим главным героям случалось время от времени заигрываться, точнее, переигрывать, впадать в чрезмерный пафос или вообще терять чувство меры, действительности, истины. Таков Райх, отчитывающий Беньямина за несогласованную с ним статью о Мейерхольде или за слишком свободное интервью в «Вечерней Москве» Си. 129-130. Таков сам Беньямин, которому доводилось ощущать себя персонажем из романа Якобсена Си. 22. Или просто присочинить в упомянутом интервью, будто он собирается написать книгу об искусстве в условиях диктатуры. Итальянском при фашизме и русском при пролетарской диктатуре Си. 53. Такова, разумеется, Ася, которая с бесподобным эротическим цинизмом Си. 12. Буквально вертит двумя незадачливыми соперниками, добиваясь от одного дорогих подарков и денег от другого. Помощи в быту интеллектуальной поддержки, не упуская возможности при случае еще и пофлиртовать с неким красным генералом. Си. 184. Едва намеченные отношения с любвеобильным генералом словно бы утраивают любовный треугольник московского дневника, преобразуя эротическую линию повествования в советский вариант опасных связей. А саму Асю — в бессердечную интриганку-обольстительницу в духе маркизы Демертей. Разумеется, не следует преувеличивать значимость эротического элемента в общей сценографии московского дневника. В нем с равным мастерством прописаны сцены унылого гостиничного быта, блужданий по чужому холодному городу, встречи со знакомыми, малознакомыми и незнакомыми деятелями западной и русской культуры, визиты в музеи, магазины, рестораны, столовые, пивные московские квартиры, посещение официальных советских учреждений, театров, соборов, рынков. Тем не менее, именно живая, упругая связка политического и эротического, публичного и интимного придает всему повествованию необычайную жизненную силу. Как заметил Жак Деррида, московский дневник целиком писался и, так сказать, бился об острые углы этого адского треугольника, образованного опасными связями между Беньямином, Райхом и Асей, в подтверждение этому достаточно вспомнить сцену одного из последних любовных признаний, которую разыгрывал берлинский гость перед своей возлюбленной, смутно сознавая, что вновь ломает комедию, разрываясь между неодолимым влечением к любимой женщине и непобедимой потребностью сохранить индивидуальную свободу. Так мы говорили о многом. Она, собираюсь ли я и дальше смотреть на Луну и думать об Ассе? Нён, надеюсь, что в следующий раз будет лучше. Она. Что ты тогда снова сутками сможешь лежать на мне? Этот разговор очень волновал меня весь день, да и всю ночь. Но мое стремление уехать было все же сильнее влечения к ней. Жизнь в России для меня слишком тяжела, если я буду в партии, а если нет, то почти бесперспективно. Но вряд ли легче страница 185. Очевидно, что в сознании автора московского дневника эротическое неразрывно сплетается с политическим и сексуальный цинизм. Ася выступает своего рода пробным камнем готовности немецкого. Мыслителя вступить в компартию и остаться в стране советов. Строго говоря, именно на фоне вереницы душераздирающих сцен, маленьких трагедий и парадоксальных интермедий, беспрестанно разыгрывавшихся тремя главными персонажами своеобразного театра жестокости, к которому порой сводились отношения Беньямина, Оси и Райха, а также, разумеется, под шоковым воздействием самой московской жизни, лишившей берлинского путешественника привычных узусов буржуазного быта, автор приобрел опыт тех состояний психовитальной пустоты, теорию которых он умозрительно разрабатывал еще с ранних статей. Действительно, эта внутренняя пустота, в философском плане подразумевающая нечто аналогичное феноменологической редукции, соответствует также понятию нулевой степени опыта, к разработке которого Беньямин подошел в одном юношеском наброске. В нем он подвергает критике, основанное на предании и традиции, классическое понятие опыта, усматривая в последнем прибежище буржуазного филистерства. Начинающий мыслитель противопоставляет ему такой опыт, движущая сила которого — непотребность накапливать опыт, а стремление находить новые жизненные ценности. Главное в новой концепции опыта, которая, разумеется, будет существенно усложняться в связи с осмыслением социальных, психических и экономических итогов Великой войны, заключается в экзистенциальной готовности человека пойти на что-то радикально новое. Речь идет о своеобразной витальной открытости субъекта, его эпистемологической расположенности к восприятию самой материальной реальности, а не рассказов и теорий о ней. Действительно, французский переводчик и исследователь творчества Беньямина Марк Делоне полагает, что в этой ранней работе мыслитель наметил очертания совершенно новой концепции опыта, в которой понятие переживания конкурирует с изживанием, приобретение, стратой, производство, с бездельем и безработицей. А главное, со временем открывается пространство экзистенциального и эпистемологического экспериментирования. Это пространство связано с явлением, которое сам Беньямин называет разломом или переломом сознания, что отличает последнее от любой формы знания, построенного по модели, в сущности. Пространство такого опыта, отрицая ценность традиционной дискурсивной рефлексии, предоставляет субъекту возможность рассуждать мыслительными образами, озарениями, прозрениями. В эпистемологическом плане это отключение или перерыв в деятельности сознания означает его выброшенность в мир абсолютной имманентности, лишенной даже тени трансцендентности. Сознание обращается чистым феноменологическим видением. В поэтическом плане удержание этого видения связано с поиском такой манеры письма, чтобы говорил не критик, не рассказчик, не теоретик, а сами вещи. Другие люди, другой я. Речь идет о том, что Деррида именует притязательным проектом нейтрализации любой интерпретации, любого дистанцирования, любой теоретической конструкции, уточняя, что такой проект был реализован Беньямином лишь отчасти, в большей мере в московском дневнике, нежели в статьях на московские темы. Здесь нам важно проследить, как мотив разрыва сознания мог быть связан с почти полным жизненным провалом, которым оказалось для Беньямина путешествие в Москву. При этом необходимо также наметить очертания того абсолютно нового опыта творческого существования, который был обусловлен критическим осознанием абсурдности московских злоключений. Своеобразно отразившимся в известном жесте перечеркивания названия рукописи «Московский дневник» и замены его на многозначительное выражение «испанское путешествие» «Дай спенниской рис», как известно, один из возможных смыслов нового заголовка «Да абсурдное, нелепое путешествие». Можно сразу подчеркнуть, что в шатке основания нового опыта была уже на неоптимистически утопическая идея революции, вела путешественника в столицу страны Советов. А своеобразная революционная меланхолия, подрывавшая последующие творческие начинания философа изнутри. Глубокая внутренняя травма, нанесенная переживанием угасания революционного порыва, вынуждала его сообразовать опыт перелома и открытости сознания с формами письма, отличительной характеристикой которого стала отныне отрывочность, раздробленность, фрагментарность. Строго говоря, «Московский дневник» — последнее завершенное произведение Беньямина, поскольку все последующие тексты могут рассматриваться как наброски, переходы, пассажи, ведущие к грядущей книге, которая никогда не будет завершена. Пысойджинверк. С течением времени приступы революционной меланхолии, мотивированной неприятием принципов капиталистического производства, разбивают фигуру автора как производителя, инкорпорируя фрагменты авторской субъективности в более сложную конфигурацию, в которой так или иначе задействована идея деструкции произведения. При этом в витально-экзистенциальном плане ощущение перманентного краха как знака собственной судьбы стало своеобразным, негативным двигателем всего творческого становления мыслителя. Впервые оно было испытано при крушении надежд на университетскую карьеру. По завершении «Московских злосчастий» вошло в его сознание в виде своего рода больного места, впоследствии ярко отразилось в формуле «деструктивный характер». В ней Беньямин представил своеобразный ключ к новому типу существования человека в истории, которому сам отныне стремился соответствовать. Деструктивный характер обладает сознанием исторического человека. Его главный импульс складывается из непреодолимого недоверия по отношению к ходу вещей и поспешности констатировать всякий раз, что все может принять дурной оборот. Вот почему деструктивный характер — это сама живучесть. В глазах деструктивного характера ничто не длится. Вот почему он повсюду видит дороги. Там, где другие натыкаются на стены или на горы, он все равно видит дорогу. Но поскольку он их видит повсюду, ему нужно их прокладывать. Не всегда грубой силой, иногда силой скорее благородной. Видя повсюду дороги, он сам все время на перепутье. Ни одному мгновению неведомо мгновение следующее. Он рушит все, что существует, но не из-за любви к руинам, а из-за любви к дорогам, которые по ним проходят. Нам уже приходилось более подробно рассматривать понятие «деструктивный характер». Сейчас же подчеркнем, насколько тесно связан данный фрагмент с тем знаменитым посвящением к улице с односторонним движением. 1928 «Я» — одной из главных книг Беньямина, использованной им в Москве как орудие интеллектуального обольщения своенравной революционной нимфы. Эта улица зовется улицей Аси Лацис в честь той, что, как инженер, прорубила ее в авторе. Вряд ли это текстуальное совпадение было случайным. Новый тип существования человека в истории, принципы которого Беньямин представил в программной статье 1931 года, явно восходил к образу Аси, проложившей для него дорогу к радикальному марксизму или, точнее, к воинственному историческому материализму, начавшему после московских дискуссий и открытий приобретать в работах мыслителя очертания метода постижения истории в измерениях прошлого, настоящего и будущего. Действительно, Шолем, приложивший немало усилий, чтобы перетянуть своего друга на сторону метафизики, и каббалистической теологии. Был буквально обескуражен. Осознав всю глубину обращения или даже падения Беньямина, принявшего марксизм словно бы в противовес иудаизму. Действительно, именно с 1929 года конфликт между этими двумя способами мышления, метафизическим и марксистским, в тот момент, когда он пытался перейти через трансформацию себя от первого ко второму, стал определять его духовную жизнь и характеризовать его самого. Это было очевидно. Не вдаваясь здесь в детальное рассмотрение реальных противоречий и разногласий, омрачивших после встречи с Осей идиллию духовной близости и умственного согласия, которое после отъезда Шолема в Палестину поддерживалось почти исключительно через переписку, заметим. Пытаясь разобраться в причинах настоящей духовной революции, которую Беньямин пережил в 1924-х. В 1929-х годах еврейский философ почти не принимал во внимание эротический фактор, сыгравший решающую роль в пробуждении исторического сознания у немецкого мыслителя. Политический прексис коммунизма означал для него не только реальную революционную деятельность, не только интеллектуальную работу, поставленную на службу революции, но и тотальную мобилизацию всего аффективно-психического потенциала человека, рассогласование и преобразование всех чувств. Любопытно будет отметить, что в этом пункте Беньямин несколько расходился с идеальным коммунизмом, для которого, как он полагал, характерно пренебрежение любовью и сексуальной жизнью Си. 97. Для немецкого мыслителя реальная политическая практика подразумевала скорее не сублимацию, а революционизирование сексуальности, поиск новых форм женского и мужского, воспитание новой социалистической чувственности, мотивированной ощущением деструкции традиционных форм буржуазной семьи. Собственно, Ася представляла собой один из характерных образов этих революционных валькирий, которые, подобно легендарной Ларисе Рейснер или не менее эффектной Александре Коллантай, видели в революции не только захват и удержание политической власти, но и опыт женского отмщения сильным мира сего, возможность революционного становления другой и, в конечном счете, обретение вожделенного господства над мужчиной. Характерно, что одним из симптомов упадка революционной энергии в России Беньямин счел деротизацию советского кино. Русскому кино совершенно ничего не известно об эротике. Си. 97. Вместе с тем, рассматривая причины неудач немецкого мыслителя в советской столице, следует заметить, что, воспринимая Асю, Москву-революцию, новую русскую литературу, саму Россию через аллегорию, почти неприступной крепости, Беньямин в ходе пребывания в русской столице постоянно подыскивал различные ходы и подходы, уловки и ухищрения, которые помогли бы ему покорить чужестранные твердыни, прибегая при этом к своеобразному искусству перевоплощения, превращения, точнее, умаления собственной самости вплоть до чистого листа, чистого ничто самости, которое он отважно выставлял или даже бросал навстречу неизвестности, в сущности. То, что Беньямин писал позднее о своем способе любить, может быть отнесено к его способу познания другого и манере письма в московском дневнике. Речь снова идет о своеобразной феноменологической редукции, когда в скобке заключается весь предыдущий опыт. Интеллектуальный, психологический, политический, чувственный, эстетический. Осознание предстает в наготе, предельно восприимчивой к вещам, людям материи, к плоти видимого, а также к следам невидимого. Вследствие чего с каждым опытом такого рода субъект мысли и письма не просто изменяется или преображается, а буквально становится другим. Действительно. В одном из автобиографических фрагментов 1931 года, ретроспективно характеризуя свой способ любить, Беньямин признавался: «Всякий раз, когда большая любовь завладевала мной, я испытывал столь глубокую трансформацию, что вынужден был говорить себе с превеликим удивлением. Да, этот человек, который высказывал столь невероятные вещи и вел себя столь непредсказуемым образом, это был я. Причина в том, что реальная любовь делает меня идентичным любимой женщине. И я был рад, когда Грета подтвердила мне существование такого феномена. Правда, представив его характерным для женской любви. Именно в отношениях с Асей такого рода трансформация в подобного была как нельзя более интенсивной, в результате чего я впервые открыл в себе множество нового. В течение своей жизни я знал трех различных женщин, а в себе самом — трех различных мужчин. В моей биографии следовало бы описать конструирование и распад этих трех мужчин, равно как компромисс между ними, или можно было бы добавить этот триумвират, который представляет собой мою жизнь. В этом фрагменте ключевым является выражение «трансформация в подобного», которое явственно перекликается с одним из самых загадочных концептов Беньямина — нечувственного подобия или уподобления. В данном случае речь идет о таком витально-психическом миметизме, в котором сознание парадоксальным образом взывает к внешнему миру, используя шок от столкновения с другим не только для извлечения затерянных в глубинах мыслимого обрывков изведанного некогда опыта, но и для миметического приспособления к новым реалиям, в результате чего субъект становится способным открыть что-то новое как вовне, так и внутри себя. В одном пассаже московского дневника Беньямин дает превосходную формулировку этой направленности сознания вовне себя. «Перед необычайно красивой картиной Сезанна я подумал, насколько неуместны разговоры о вчувствовании уже с языковой точки зрения. Мне показалось, что, созерцая картину, вовсе не погружаешься в ее пространство. Скорее, напротив, это пространство атакует тебя в определенных различных местах. Оно открывается нам в уголках, где, как нам кажется, находятся очень важные воспоминания. В этих местах появляется нечто необъяснимо знакомое Си. 71. Заметим, что, хотя речь идет о созерцании картины в одном из московских музеев «Дорога в Пантуазе», поле Сезанна, формула, предложенная мыслителем, соответствует как методу рассуждения в московском дневнике, так и общей эпистемологической установке образа мысли Беньямина. Ему важно подставить себя под шоковое воздействие новых реальностей, важно быть атакованным, чтобы, испытав на себе удары нового, сделать мысль и письмо своего рода контратакой сущего. Итак, подводя предварительный итог, необходимо подчеркнуть, что в московском путешествии от писателя должен был пролегать от одной стихии к другой, от меланхолии к революции. Если первая была порождена в основном крушением надежд на научную карьеру в немецком университете, то последняя вбирала в себя любовь. Безумие — чужестранный город. Коммунистическую партию, пролетарское искусство, новую жизнь. Нельзя сказать, что возвращение к меланхолии Европы под ропы подразумевало забвение всех революционных стихий. Однако не приходится отрицать, что все они приобрели некую траурную ауру. Любовь, безумие, чужестранный город, компартия, пролетарское искусство, новая жизнь. Все эти мотивы, то попеременно, то одновременно, то одновременно, то переплетаясь, то сливаясь, составили опыт своего рода перманентной творческой деструкции, которую Беньямин сумел превратить в одну из главных движущих сил своего существования и письма. Как уже было отмечено, начало этого опыта находится именно в Москве и зафиксированы в московском дневнике. Вот почему имеет смысл проследовать непосредственно по вехам московских блужданий, которые расставил для себя сам мыслитель, обозначив при этом определенную иерархию своих задач и целей. Во-первых, важнее всего для него была страсть к Асе, которая, помимо всего прочего, представлялась ему воплощенной аллегорией революции. Во-вторых, ему хотелось открыть для себя Москву, которая виделась из немецкого далека столицей нового, неведомого мира. В-третьих, гонимый в московскую даль Энджелюс Новюс. Беньямин надеялся сообразовать благоприобретенную марксистскую установку мышления со вступлением в компартию как передовой отряд революционного движения. В-четвертых, сознавая, что подлинная революция немыслима без истинно революционного искусства, критик искал в Москве того переворота в сфере эстетического, который захватил бы все политическое. В-пятых, наконец, остро ощущая разрыв со статусом буржуазного университария, Беньямин надеялся отыскать в большевистской России возможности такого экзистенциального удела, который лучше соответствовал бы его реальному положению люмпен-интеллектуала. Оставляя анализ других направлений московских блужданий Беньямина для будущих работ, в следующем разделе нам бы хотелось сосредоточиться именно на связке идеи революции и идеи любви, средним членом, в которой предстает идея безумия. Любовь, безумие, революция. Начиная с Шолема, многие биографы Беньямина тщетно ломали голову над загадкой странных чувственных отношений, которые с июня 1924 по начало 1930 года связывали немецкого мыслителя с радикальной латышской революционеркой. Действительно, характер этих опасных связей оказался настолько непредвиденным, настолько непонятным и неприемлемым для ближайшего окружения философа, что не приходится удивляться тому, что Теодор Адорно, издавая в 1955 году «Улицу с односторонним движением», ничтоже сумняшись, решил избавить книгу от велеречивого авторского посвящения. Шолем также сомневался в действительно решающем интеллектуальном значении, которое могло иметь знакомство Беньямина с Осей, утверждая под конец предисловия к московскому дневнику, что по поводу интеллектуальной стороны любимой им женщины дневник оставляет нас в полном неведении, добавив в последней фразе текста более чем мистическое суждение. Здесь остается какая-то загадка, которая в жизни такого человека, как Вальтер Беньямин, вполне уместна си. 12. В более раннем тексте, затрагивая вопрос отношений Оси и Беньямина, Шолем не останавливается перед тем, чтобы поставить под сомнение достоверность воспоминаний о Беньямине, представленных в ее мемуарной книге «Революционер в профессии». В той мере, в какой я мог это проверить, они не представляются точными ни с точки зрения содержания, ни в плане хронологии событий. Очевидно, что это женщина, которая провела несколько лет в сталинских лагерях и которая по этой причине лишилась всех документальных источников, могла сохранить лишь самые смутные воспоминания о той далекой эпохе. Не вдаваясь здесь в обсуждение этической проблематичности критики исторических свидетельств, принадлежавших перу или устному слову тех, кто прошел через лагеря, и не касаясь также мотивов своеобразной интеллектуальной ревности, которая могла двигать еврейским мыслителям, открыто противопоставлявшим свою историю дружбы с Беньямином историей его любви к латышской большевичке, заметим. Ставя под вопрос достоверность воспоминаний Аси, Шолем явно кривил душой. Кому-кому. А ему было прекрасно известно, какое интеллектуальное и эмоциональное потрясение испытал Беньямин, познакомившись с этой женщиной на Капри в июне 1924 года. Ничто иное, как любовная страсть, подтолкнуло мыслителя к историческому материализму и марксизму. Действительно, если в письме к Шолему от 13 июня 1924 года Беньямин признавался, что не встретил пока на Капри сколько-нибудь интересных людей, за исключением одной латышки, большевички из Риги, которая занимается театром и режиссурой и представляется ему самой замечательной личностью, то меньше чем через месяц он писал, что эта встреча стала настоящим событием его жизни, круто изменившим как ход его интеллектуальных занятий, включая работу над диссертацией, так и ритмы его буржуазного существования. В сущности, Беньямин уже тогда осознал, что эта встреча оказалась чем-то сразу отдалившим его от Шолема и иудаистского проекта, в чем он и признавался другу в письме от 7 июля 1924 года. Здесь произошло множество такого, что можно было бы доверить друг другу только в том случае, если бы я совершил путешествие в Палестину или, что было бы, возможно, более легитимно. Если бы ты приехал на Капри. Речь. Стало быть, о событиях, которые не полезны ни моим опасно прервавшимся занятиям. Невероятно, ритмики буржуазной жизни, столь необходимой для всяких занятий. Но зато они бесспорно полезны для витального освобождения и напряженного внимания к актуальности радикального коммунизма. Я познакомился с русской революционеркой из Риги, являющейся одной из самых исключительных женщин, которых я когда-либо встречал. Очевидно, Шолему было от чего беспокоиться. В этом письме зафиксирована трещина в духовном сообществе друзей. Во всяком случае, Беньямин прямо говорит о том, что в их отношениях появилось нечто несообщаемое incommunizable, по крайней мере, в письмах, и, следовательно, требующее более деятельного экзистенциального участия, присутствия друг перед другом. Иными словами, добиваясь витального освобождения, Беньямин под влиянием встречи с Асей противопоставляет умозрительному иудаизму Шолема опыт радикального коммунизма. О том, насколько глубокой была внутренняя коммунистическая революция, пережитая мыслителем на Капри, наглядно свидетельствует довольно пространный фрагмент из письма Шолему, написанного 16 сентября 1924 года в ответ на несколько уязвленное предложение последнего объясниться по поводу его увлечения радикальным коммунизмом. Поскольку в этом пассаже переход к марксистскому материализму вновь связывается с общением с Асей, имеет смысл привести его здесь полностью. Убедительно и ответственно прошу тебя потерпеть и дать мне время, чтобы я мог досконально рассмотреть данные той проблемы, которую ставит передо мной в силу стечения разных обстоятельств актуальный коммунизм. Для того, чтобы я мог говорить тебе об этом, необходимо, чтобы окончательно сложился объективный аспект этого предмета, равно как и прояснились мои личные мотивировки. Возможно, я писал тебе, что здесь, судя по всему, сошлось несколько показательных элементов. К одному из них, личного порядка, добавилось чтение книги Лукача, которая меня поразила в том смысле, что Лукач, исходя из политических соображений, приходит. По крайней мере, в каких-то частях и наверняка не в той мере, в какой мне сначала подумалось, к тезисам, касающимся теории познания, которые мне очень близки или подтверждают мои собственные идеи в этой области. В пространстве коммунизма проблема теории и практики ставится, как мне представляется, в таких понятиях, что при всех различиях, которые необходимо сохранять между этими двумя регистрами, некое понимание теории справедливо увязывается здесь с практикой. По крайней мере, я отчетливо вижу, что у Лукача подобное утверждение заключает в себе твердое философское ядро, и что всякий другой подход сводится лишь к буржуазной демагогии и фразеологии. Поскольку я не могу сейчас ответствовать этой весьма жесткой предварительной установке, объективный аспект предмета также должен быть отложен. Но именно только отложен, это точно. Как только мне представится возможность, я сразу возьмусь за изучение книги Лукача. И или я во всем ошибаюсь, или критическое обсуждение гегелевских концепций и положений диалектики, направленных против коммунизма, обнаружит основание моего нигилизма. Но это никоим образом не препятствует тому, что с тех пор, как я нахожусь здесь, политическая практика коммунизма не в виде теоретической проблемы, но прежде всего как обязывающий образ жизни Вербиндлича Халтюнг предстает передо мной совершенно в ином свете, нежели раньше. Думаю, уже писал тебе, что множество вещей, которых я касаюсь в такого рода размышлениях, вызвали самый неожиданный интерес у тех, с кем я об этом здесь разговариваю. Среди них есть одна исключительная коммунистка, которая еще с Думской революции работает в партии. Не касаясь вопроса о том, как в действительности повлияла работа Лукача, история и классовое сознание на переход Беньямина к марксистской диалектике, заметим, что в этом фрагменте актуальный коммунизм предстает немецкому мыслителю в плоскости, скорее жизненной практики, даже образа жизни, нежели как сугубо теоретическая проблема. Нельзя не обратить внимания и на ту мысль, что в самой идее классового сознания он надеется найти философские основания своего нигилизма по отношению к буржуазному обществу и буржуазному образу мысли. Очевидно, что Беньямин нащупывает здесь отдельные моменты относительно положения свободного интеллектуала в буржуазном обществе, которое не могло не казаться ему двусмысленным, особенно в сравнении с открыто партийной позицией русских интеллектуалов, образцом которых ему виделась Ася. В этой связи подчеркнем также, что образ латышской революционерки как бы обрамляет все это рассуждение о коммунистическом образе жизни, придавая ему статус исповедания новой веры, неразрывно связанной с самим существованием мыслителя. В сущности, в данном фрагменте радикальный коммунизм Беньямина не столько идея, обосновать которую он еще не готов, сколько реальный жизненный проект, посредством которого он незаметно, но решительно стремится эмансипироваться от иудейского проекта Шолема. Строго говоря, еврейский мыслитель явно лукавил, когда писал в предисловии к московскому дневнику, что в отношениях между Беньямином и Асей остается загадка. Приведенные фрагменты писем дают основания полагать, что латышская революционерка действительно стала для него источником и движущей силой настоящей интеллектуальной революции. В действительности речь здесь идет не столько о загадке, сколько о своеобразной мистификации. Точнее, попытке вычеркнуть московский опыт из интеллектуальной генеалогии Беньямина и перечеркнуть значение встречи и отношений с Асей для последующей духовной. Эволюции автора улицы с односторонним движением. К этой мистификации, в итоге нацеленной на своеобразную реапроприацию наследия мыслителя, возвращение его в лоно более благообразных философских традиций, приложили руку и Адорно, желавший видеть в авторе Пессейджен Верк, воспитанника франкфуртской школы Эвантла Летре, и Шолем, не желавший видеть в мыслительных построениях своего друга ничего ценного, кроме метафизически-теологического начала, и Ханс Майер, выдающийся немецкий литературовед, музыковед и социолог, младший современник Беньямина, встречавшийся с ним на заседаниях Коллежа социологии в Париже. В одном из мемуарных очерков он высказал предположение о том, что Ася, склоняя европейских интеллектуалов к принятию коммунистической догматики, работала на ГПУ, правда. Мемуарист, изменяя исторической памяти, называет эту организацию КГБФ. Разумеется, нельзя исключить, что, оказавшись в Москве весной 1926 года, Ася могла попасть в поле зрения советских разведывательных служб. Она прибыла из враждебной буржуазной Латвии. Там чудом избежала ареста и приговора за коммунистическую агитацию с подмостков гонимого пролетарского театра. В Москве была вхожа в кабинет Вильгельма Кнорина, видного латышского большевика, заведовавшего в то время отделом агитпропа Ц. КВКПБ. Наконец, во время первой поездки в Берлин завязала личные и творческие отношения с целым рядом немецких писателей, близких к левому авангарду Бертольдом Брехтом, Максом Рейнхартом, Бернхардом Райхом, читала там лекции о советском искусстве, которые берлинскими обывателями воспринимались как коммунистическая пропаганда. Словом, латышская большевичка, как не без иронии называет ее Беньямин в своих письмах, действительно могла вызвать повышенный интерес советских политических и культурных властей, озабоченных проблемой легитимации режима через привлечение в страну выдающихся деятелей европейской культуры. В пользу такого предположения говорит и то обстоятельство, что уже после возвращения Беньямина в Берлин Ася получила довольно престижное место референта по вопросам культуры при торгпредстве СССР в немецкой столице, где она работала около 2 лет, возобновив свои творческие отношения с немецкими театральными деятелями, а также свою связь с Беньямином, который ради совместной жизни с пламенной революционеркой развелся с женой. Правда, новый союз также потерпел крах. Правда и то, что на самом пике театральной карьеры, когда в свет стали выходить ее труды по истории и теории театра, Ася поплатилась за свои опасные связи с заграницей. В русском варианте воспоминаний говорится, что с 1937 года она руководила клубной самодеятельностью в Казахстане. В действительности скупой советский эвфемизм скрывал арест, приговор и ссылку. Вместе с тем, не исключая возможности той или иной формы сотрудничества Аси, Лацис с ГПУ в 1920-1930-х годы необходимо иметь в виду, что все существование этой необыкновенной женщины разворачивалось под знаком революции. Более того, всем своим существом она была буквально предана революционному движению. Показательно в этом отношении, что в немецком варианте воспоминаний понятие «революционер» поставлено на первое место. В самом деле, Ася была истинным порождением революции, которая стала своего рода наваждением для этого поколения молодых женщин. Увидевших в революционных стихиях шанс отречься от прежнего женского удела, изменить себя вместе с изменением мира. Действительно, родившись в 1891 году в бедной латышской семье ткачихи-надомницы и деревенского кустаря которой, правда, был убежденным социалистом и читал Августа Бебеля, Чарльза Дарвина, Эрнста Геккеля, Ася с молодых лет была движима несколькими устремлениями. Их осуществлению содействовало само революционное время, когда возможным становится немыслимое. Во-первых, речь идет о подлинной страсти к театру. Зародившись в домашнем закутке за ткацким станком, где девочка часами предавалась игре в театр, о которой спустя многие годы прочтет в книге Николая Еврейного «Театр для себя». Эта страсть приведет Асю к сотрудничеству с самыми видными деятелями революционного театра 1920-1930-х годов. Во-вторых, это страсть к литературе, благодаря которой уже в юности, помимо шедевров латышской прозы, перед ней открылись миры Байрона, Ипсена, Метерлинка, но также Достоевского, Тургенева, Чехова чуть позже, Платона, Ницше, Шопенгауэра. Настоящим откровением стала книга Бебеля «Женщина и социализм». В советское время она зачитывалась Бабелем, Маяковским, Пастернаком, на дух не переносила Булгакова, считая постановку Дней Турбиных, белогвардейской диверсией. В-третьих, в ней всегда жила страсть увидеть мир, узнать иную жизнь, незнакомые города, новых людей. Все три страсти, усиленные резким неприятием устоев и условностей буржуазного существования, слились воедино в дерзком замысле изменить участь вчерашней рижской гимназистки, чье будущее сводилось к роли учительницы или, в лучшем случае, ученой жены какого-нибудь латышского коммивояжера или инженера. Летом 1912 года Ася с одним узелком и одним рублем в кармане отправилась учиться в Петербург, где поступила на общеобразовательный факультет психоневрологического института, созданного в 1908 году Владимиром Бехтеревым. Институт Бехтерева был своего рода прообразом университета либерального образования. Здесь наряду со специальными, естественно-научными, медицинскими и психологическими дисциплинами читались курсы по истории, литературе, философии. Вместе с тем, в годы, когда в нем училась Ася, Бехтеревский институт был очагом распространения революционных идей, поскольку тут могли продолжать свое образование студенты, изгнанные из других университетов по политическим мотивам. Вместе с земляками-латышами девушка читала тогда Маркса, Энгельса, Плеханова. Словом, не приходится удивляться тому, что февральскую революцию Ася встретила в Москве, где в 1916-1918 годах училась в театральной студии Федора Комиссаржевского. Таким образом, революционная страсть соединилась со страстью театральной, и отныне все в творческом существовании Аси было направлено на то, чтобы театр был революционным. А революция стала не теорией, а образом и стихией жизни, Следующий этап жизни молодой женщины был поистине героическим. В самый разгар гражданской войны она оказалась во главе детского театра эстетического воспитания в Орле, затем руководила театральной студией при Рабочем университете в Риге. После этого работала в Берлине в экспериментальном театре Рейнхарта, играла у Брехта в Мюнхене. Осенью 1925 года, откликнувшись на призыв латышских коммунистов, Ася возглавила в Риге театр при клубе левых профсоюзов. Проработав там вплоть до весны 1926 года, когда, опасаясь преследований со стороны латышских властей, решила эмигрировать в Советскую Россию. Что обращает на себя внимание в этом героическом маршруте? Во-первых, Ася почти все время находится во главе. Она верховодит и господствует в этом своеобразном пространстве игры и самоутверждения, каковым является театр. Во-вторых, даже когда она не главенствует, а работает ассистентом, она связывает себя с исключительными творческими личностями. В ее послужном списке Макс Рейнхарт, Бертольд Брехт, Эрвин Пискатор. Нельзя исключить, что творческие отношения с мастерами революционного театра также были сопряжены с опасными связями. Хотя впоследствии сама Ася отрицала, что была близка с Брехтом. Во всяком случае, в ее библиотеке было первое издание пьесы «Барабаны в ночи» с многозначительным авторским посвящением. Или «Анна, невеста солдата». Так или иначе, можно думать, что любовный треугольник был необходимой психической сценой, где Ася все время разыгрывала свою партию, постоянно ставя двух других персонажей в неудобное положение. Один становился рогоносцем, не будучи даже мужем, второй оказывался коварным соблазнителем, чья нечистая совесть подогревалась сознанием того, что он соблазняется любовницей друга. В «Красной гвоздике» есть характерный пассаж, где автор, так сказать, проговаривается, обнаруживая жизненную важность треугольника для организации собственного существования. Речь идет об обсуждении мизансцены из пьесы Поля Кладеля «Обмен». «Тут есть один эпизод», — сказал Райх. «Двое мужчин любят одну женщину, а она все не может решить, кого же выбрать. В конце концов прибегает к детской считалке. Остается с тем, на кого выпадает последнее слово. Как бы вы, режиссер, поставили эту мизансцену? Очень просто. Допустим, здесь стоите вы, рядом. Я здесь другой мужчина. Я поставила вместо него стул. Кому же уходить? Глядите». Подошла к Райху, плечом коснулась его плеча и стала отсчитывать. Тути-рути билибум. В этой сцене вся Ася, вольнолюбивая, любвеобильная, азартная, дерзкая, игривая, эксцентричная женщина, которая любит любить, но еще больше. Быть любимой, быть в центре внимания любовных влечений и приключений, которые она организует по законам театрального представления. Но она не только режиссер, она ведущая актриса в этом экспериментальном театре Бетского треугольника, где хочет быть все время на главных ролях, хочет, чтобы ею восторгались и ее обожали, потому что она очень зависела от взгляда других людей. Инфантильный эгоцентризм Аси мог кому-то казаться трогательным, но Беньямина он по-настоящему ранил. Несмотря на это, в Москве мыслитель до последнего дня своего пребывания надеялся покорить эту неприступную крепость, которой представала перед ним латышская большевичка. Московский дневник скорее скуп в плане описания сцен близости, мимолетные поцелуи, прижимания, прикосновения. Чуть многословнее, когда речь идет о неудачных домогательствах влюбленного философа. Тем не менее, в одном месте Бенимин упоминает о контроле, которому подвергает себя Ася в эротических делах. Очевидно, что речь снова идет о своеобразной игре революционной нимфы, на сей раз сексуальной игре. Она играет желанием мужчины, подчиняя его особому режиму удовлетворения, неудовлетворения, подразумевающему сдерживание, нагнетание и контролирование чувственного влечения. Разумеется, Бенимин подыгрывал своей возлюбленной, когда читал ей сцену из Пруста «Си». 164. Возможно, даже пытался ее переиграть, разжечь чувственность контролирующей себя женщины книжной перверсивностью. В таких пассажах как нельзя лучше сказывается сплетение эротического и политического, в чем можно убедиться, если привести здесь краткую авторскую ремарку, идущую вслед за упоминанием о чтении Марселя Пруста. Ася поняла ее. Сцены. Сеф. Необузданный нигилизм. Как Пруст, так сказать, врывается в аккуратно обставленный кабинет в душе обывателя, на котором висит табличка «Садизм». И все безжалостно разносит вдребезги. Так что от блестящей. Упорядоченной концепции греховности не остается ничего, более того, на всех разломах зло слишком ясно обнаруживает человечность, доброту. Свою истинную основу си. 164. В таких задушевных разговорах Беннимин лучше распознает свою мысль. Возлюбленная, будто зеркало, возвращает мыслителя к образу, который смутно вырисовывался в его сознании. Перверсивный эротизм Пруста соотносится здесь не только с критикой буржуазной морали, но и с отрицанием христианского понятия зла. Как уже говорилось, Беньямина сильно занимает вопрос о роли эротического начала в революционном движении. Он пытается его решать, наблюдая за отношениями Аси и Райха, приходя к неутешительному выводу, что революционное становление в современной России подразумевает для него сдерживание и сокращение эротической энергии. Действительно. Взвешивая все за и против вступления в компартию, мыслитель приходит к едва ли не самой сильной характеристике той ситуации западного интеллектуала в советской России, с которой он все время соотносит собственные искания своего места в революционном движении. Во всяком случае, грядущая эпоха, кажется, отличается для меня от предыдущей тем, что ослабевает влияние эротического начала. Я осознал это не без влияния наблюдений за отношениями Райха и Аси. Я заметил, что Райх сохраняет твердость при всех колебаниях Аси и ее выходки, от которых я бы сошел с ума, на него не действуют, или он не подает вида. И если только не подает вида, то это уже очень много. Все дело в опоре, которую он здесь нашел для своей работы. К реальным отношениям, которые она ему здесь обеспечивает, добавляется, конечно, и то, что он является здесь представителем господствующего класса. Именно этот процесс формирования всей системы господства и делает жизнь здесь такой содержательной. Она настолько же замкнута на себя и полна событий, бедна и в то же время полна перспектив, как жизнь золотоискателей в Клондайке. С утра до вечера идут поиски власти Си. 126-138. В этом фрагменте наглядно обнаруживается одна особенность текстов Беньямина. Сколь угодно различные тематические страты, все сходятся под знаком политического, точнее, тех краев политического, где актуальность внешней современности сливается с самыми интимными импульсами субъективности, ищущей своего места в потоке исторического времени. Вновь эротическая энергия соотносится со становлением революции. И вновь Беньямин вынужден констатировать спад революционного порыва, который подавляется в процессе формирования новой системы господства в Советской России. Отнюдь не случайной кажется та деталь, что своего рода средним членом между полюсами оппозиции безудержный эротизм. Борьба за власть предстает здесь мотив безумия, который в московском дневнике становится лейтмотивом, своеобразно объединяющим темы любви и революции. Действительно. Если Ася представала в глазах Беньямина живой аллегорией революции, то он не мог не сознавать, хотя всячески уходил от необходимости проанализировать характер ее заболевания, что его революционная муза была тяжело больна, с трудом преодолев глубокое нервное расстройство. В сущности, болезнь Аси отбрасывала болезненную тень на образ революции, как он складывался в сознании мыслителя и отражался в московском дневнике. Сама Ася почти ничего не пишет о своей болезни, несмотря на то, что окончила курс в психоневрологическом институте Бехтерева. Между тем нельзя исключить, что характер ее заболевания непосредственно связан с тем, что можно назвать ощущением утраты революционной энергии, которое латышская большевичка могла испытать в Москве весной 1926 года. Действительно, после революционных бурь, разыгрывавшихся режиссером на подмостках гонимого театра при клубе левых профсоюзов в Риге, когда Ася могла ощущать себя на переднем крае исторической борьбы, жизнь в советской столице могла поразить пламенную революционерку всеобщей жаждой покоя, обывательским тяготением к социальному умиротворению, неуклонным возвращением мелкобуржуазных ценностей в существование партийной элиты. Словом, оказавшись в Москве середины 1920-х годов, латышская революционерка вполне могла испытать некий шок от ощущения конца истории, свертывания революции, подразумевавшего маргинализацию радикальных революционных элементов. В сущности, душевное расстройство оси могло быть несколько сродни безумию экзистенциальной неприспособленности к постреволюционной московской действительности, описанному Алексеем Толстым в знаменитой повести «Гадюка» от 1928. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючья злость. Собственно, именно это ощущение овладело Асей в первые дни ее пребывания в Москве, когда она думала, что с революцией все кончено си. 142. Что в России больше не нужна эта негативная революционная энергия, которая двигала ею в гонимом театре в Риге. Лишь какое-то время спустя, с трудом преодолев глубокое нервное потрясение, пламенная революционерка смогла смириться с той мыслью, что революционное насилие необходимо преобразовать в техническую работу си. 142. Если попытаться описать эту ситуацию через другое антропологическое понятие, то можно сказать, что латышская большевичка впала в Москве в то состояние переживания собственной ненужности в настоящем, которую десятилетия спустя Жорж в Батай будет описывать через концепт безработной негативности. Состояние человека, который смутно или, наоборот, остро ощущает, что история подошла к концу, что его человеческая сущность, состоящая в разрушении наличной действительности, более ни к чему, а главное — не ко времени. Последнее, пройдя сквозь разрыв времен связующей нити, которым является любая революция, скатилось в эпоху исторического безвременья, к чему сводится всякая консервативная политика. В сущности, все протагонисты московского дневника, равно как ряд второстепенных его персонажей, находятся в состоянии безработной негативности. Все они находятся в поиске работы, ищут или теряют должности, так или иначе отстранены от реального участия в повороте исторического становления, когда на повестке дня не разрушение наличного положения вещей, а опыт сохранения достигнутого. Завершая этот раздел, нам остается подчеркнуть, что тень умопомешательства витает не только над Асей, которая находится в санатории для душевнобольных и которой случается впадать в полное безумие, когда она организует мятеж больных женщин против того, что в соседнюю палату положили настоящую сумасшедшую си. 54. Очевидно, что речь идет о своего рода непризнании безумия в себе. Под гнетом безумия существует и Райх, поскольку он живет сумасшедшим, и жилищные условия, и без того тяжелые, становятся от этого невыносимыми си. 27. Вот почему он ночует в гостиничном номере Беньямина, зачастую заставляя последнего терять самообладание и присутствие духа. Более того, почти все время, пока Беньямин находится в Москве, Райх болеет или делает вид, что болеет. То сердечный приступ, то до судорог воспаленная десна, то внезапное гриппозное состояние. Симптомы его заболевания, которое валит его с ног под занавес московского дневника, свидетельствуют скорее о глубоком нервном срыве, спровоцированном как выходками оси, так и постоянным общением с соперником, нежели о каком-то реальном нездоровье. Собственно говоря, Беньямин не раз ловит себя на сомнении касательно болезни Райха, воспринимая его скорее как мнимого больного. Что до Аси, то и случается с садистическим упорством донести до сознания другого, какую несправедливость тот совершил, заболев си. 55. Таким образом можно убедиться. Московский дневник наглядно свидетельствует о том, что в сознании Бениамина любовь, революция, безумие образуют причудливую семантическую констелляцию, смысл которой сводится к переживанию краха революционного проекта. Как уже упоминалось, нельзя сказать, что революционные стихии полностью исчезают с интеллектуального горизонта Бениамина. Но с этого момента они облекаются своего рода траурной аурой, а сам мыслитель проникается мыслью, что обречен отныне существовать в виде исторического пережитка, люмпена от истории или отребья революционного становления. Основываясь на этой мысли, он после московского поражения будет сообразовывать свое творчество с той линией жизни и критического письма, которую чуть позднее назовет «Традиции побежденных». Вместе с тем более наглядной фигурой существования Бениамина в Москве под знаком безумия стал образ ревизора по неволе, который обернулся своего рода ментальным двойником берлинского гостя, с одной стороны помогая ему скрывать опыт гнетущей экзистенциальной пустоты, а с другой — препятствуя ему действительно увидеть и понять Москву. Анализом этого мотива нам бы хотелось завершить настоящую работу. «Ревизор по неволе» и «Топтун по неволе», или «Как Бениамин проглядел Москву». С самых первых моментов пребывания в столице мирового коммунизма Бениамин оказывается во власти одного ментального наваждения, которое будет сопровождать его на протяжении всех хождений по Москве. Речь идет о фигуре ревизора, с которой он сталкивается в день приезда, 6 декабря. «Райх проводил меня в гостиницу. Мы немного поели в моей комнате, а потом пошли в театр Мейерхольда. Была первая генеральная репетиция ревизора. Достать для меня билет, несмотря на попытку оси, не удалось. Тогда я прошелся полчаса туда-сюда по Тверской, пытаясь разбирать по буквам вывески и осторожно ступать по льду Си. 16. Помимо образа ревизора, в этой зарисовке появляется еще один злой гений, изрядно попортивший кровь берлинскому путешественнику и немало поспособствовавший провалу московской миссии Бениамина. Это покрытые льдом московские улицы, по которым не только фланировать, но и просто ходить можно было не иначе, как с большим трудом и напряжением. В русском переводе использовано словосочетание «осторожно ступать», непосредственно отсылающее нас к образу топтуна, который, согласно внутренней форме слова, не столько ходит, сколько топчется на месте. Развивая эту аналогию, можно сказать, что вместо фланера, который спокойно прогуливается по улицам европейских столиц, внимательно поглядывает по сторонам. Остро подмечает особенности жизни огромных городов, Бениамин в Москве 1926 года вынужден был выступать в роли топтуна, который осторожно ступает по заледеневшим улицам зимнего города. Правда, смотрит не столько по сторонам, сколько себе под ноги, ставя под вопрос саму способность изучать и наблюдать жизнь коммунистической столицы. Причем стоит сразу обратить внимание на то обстоятельство, что в русском слове «топтун» присутствует семантическая перекличка с понятием «ревизора». И первый, и второй отслеживают что-то такое, что противоречит законному положению дел. Наконец, заметим, что и маску ревизора, и маску топтуна Бениамин надевает против своей воли, просто в силу сложившихся обстоятельств. Тем не менее, именно эти две маски как нельзя более удачно скрывают определенного рода пустоту духовно-интеллектуального опыта, на которую Бениамин сам себя настраивает, когда собирается в коммунистическую Москву. Московский топтун, ревизор по неволе Бениамин в Москве испытывает на себе то интеллектуально-ментальное состояние, которое сам называет пустотой опыта и которому в общем и целом соответствует, с одной стороны, понятие деструктивного характера, с другой — безработной негативности. Как уже было сказано, Бениамин слышит разговоры о ревизоре с момента своего прибытия в Москву. Эта постановка стала одним из главных событий театральной Москвы 1926 года. Действительно, Мейерхольд обратился к классической русской комедии, чтобы показать, что революционное искусство в состоянии продолжить дело революции именно в тот поворотный момент, когда последнее обращается в свою противоположность, то есть в спасительный для обескровленной России политический консерватизм. Режиссер-авангардист, работая с пьесой Гоголя, стремится обнаружить первоисходные силы произведения искусства. Поэтому он, скорее, переписывает классический текст, используя для своей постановки варианты и черновики, преданные забвению авторам. Можно сказать, что, отказываясь воспроизводить на сцене классический текст, Мейерхольд пытается обрести утраченное время начала-начал, иными словами, время катастрофы или революции, когда с одной стороны рвется времен связующая нить, тогда как с другой все становится возможно. Однако, в отличие от Гамлета, который, согласно Деррида, ощущает невозможность связать порванные нити, Хлестаков представляет собой скорее экзистенциальную пустоту человеческого существования. Призрачность, пустословие, откровенная ложь, на что указывает его имя на русском языке. Строго говоря, выстраивая линию образа, Мейерхольд стремится обнаружить своего рода пустоту русскости как таковой. И именно эта пустота оказалась невыносимой для критиков-коммунистов, выступивших с уничижительной критикой постановки. Как уже было сказано, собственно, революция была снята с повестки дня исторического становления России, что нашло выражение в усилении позиции Сталина в ущерб позиции перманентной революции Троцкого. Беньямин остро почувствовал и выразил политическую подоплеку провала Мейерхольда. Во внешних отношениях правительства стремится к миру, чтобы заключать с империалистическими государствами торговые договоры. Но прежде всего оно стремится внутри страны к ограничению влияния воинственного коммунизма. Оно пытается на время установить классовый мир, деполитизировать повседневную жизнь, насколько это возможно. Предпринята попытка приостановить в государственной жизни динамику революционного процесса. Желают того или нет, но начался процесс реставрации Си. 93. Неуместность или несвоевременность постановки Мейерхольда Беньямин также ощутил как нельзя более остро, вникая в обсуждение генеральной репетиции, которая развернулась между Осей и Райхом 7 декабря. В центре дискуссии затраты на бархат и шелк, 15 костюмов его жены, между прочим, постановка идет 5,5 часов Си. 20. Не будет никакого преувеличения, если сказать, что образ или призрак ревизора буквально преследует Беньямина в Москве, сливаясь с образом Райха, его соперника в разделенной любви к Асе. 13 декабря он записывает. Во второй половине дня Райх читал нам у Аси свой отзыв на прогон постановки «Ревизора» Мейерхольдом. Он очень хорош, Си. 33. В общем, когда 19 декабря сам Беньямин идет смотреть пьесу, он уже буквально сжился с «Ревизором», воспринимая его как свое альтер-эго. Отзыв о впечатлениях Беньямина от пьесы советского режиссера занимает в дневнике примерно одну страницу. Но важно подчеркнуть, что он оказывается своего рода авантекстом для статьи о Мейерхольде, которую Беньямин пишет для газеты «Дайли террористка Велт» и которая будет опубликована 11 февраля 1927 года. Небезынтересно будет отметить, что в статье, в сравнении с отзывом на пьесу в дневнике, Беньямин более категоричен в своих утверждениях о прекращении революционного движения и искусства в России. Если в дневнике он говорит о социологически-аналитической направленности постановки, которая связывала инсценировку с революционным искусством, то в статье он почти хладнокровно констатирует поражение Мейерхольда, используя в названии глагол «эрледиджен» и предвосхищая таким образом трагическую судьбу советского художника. Сопоставляя два текста, отзыв из дневника и статью для «Дайли террористка Велт», можно обратить внимание на один пассаж из дневника, в котором странным образом выражается своего рода ключ к пониманию постановки Мейерхольда и современной политической ситуации. Речь идет о сцене с шинелью, Перед балюстрадой стоит ревизор, за ней — толпа. Следующая за всеми его движениями и ведущая очень выразительную игру с его шинелью-то держит ее шестью или восемью руками. То накидывает ее на опирающегося на парапет ревизора Си, 58. Нет никакой необходимости подчеркивать то значение, какое мог иметь образ шинели для Гоголя. Шинель делает не до человека человеком, гораздо интереснее указать на возможную перекличку всей сцены с советским политическим театром, который уже тогда мог восприниматься как театр жестокости, где Сталин. С броскими усами, незатейливой трубкой и солдатской шинелью начинал входить в роль скромного и обаятельного диктатора. Не останавливаясь здесь на той роли, которую сыграл Анатолий Луначарский в провале московской миссии Беньямина, заметим, что именно он ясно выразил метафизический характер этой сцены. Хлестаков заметил, что его приняли за другого. В нем уже смутно, полусознательно зарождается идея использовать положение, раздувшись индюком, поэксплуатировать недоразумение провинциальных пентюхов. Поэтому у своего спутника он занимает шинель и кивер, оставляя ему старую военную шапку и поношенный плащ. И с этой минуты выступает уже действительно как какая-то важная птица. Сама психология его меняется в этот момент. На наших глазах испуганный фертик, чиновник из самых нечиновных, превращается в фантасмагорическую фигуру самозванца. Только это вполне оправдывает все дальнейшее. Малюсенький чиновник, у которого нет никакого гардероба, не может быть почти невероятен в дальнейшем, как Хлестаков. Между тем эта шинель с меховым воротником, этот высокий кивер не могут не ошеломить сразу уездную мелкоту. Итак, в свете приведенного фрагмента можно предположить, что к мотиву ревизора в сознании Беньямина так или иначе примешивался мотив самозванца. Собственно, два этих переплетающихся мотива составляли основу ментальной настроенности любого европейского путешественника в Советской России. Разумеется, если не считать тех, кто был официально зван. С одной стороны, сознание такого странника определяется стремлением понять, проверить, а все ли так распрекрасно в этой стране антибуржуазных грез. С другой, он смутно ощущает, что сам он, собственно, не зван, остается чужим и чужестранным в отношении этого радикально нового опыта социального строительства. В отношении Беньямина это общее положение может быть конкретизировано следующими уточнениями. Автор дневника так или иначе осознавал свою задачу не ошибиться в восприятии России в двух отношениях. С одной стороны, он не мог позволить себе смотреть на нее исключительно как чужой, который видит и узнает на чужбине лишь то, о чем раньше знал и читал книжное восприятие чужбины. С другой стороны, он остерегался смотреть на Россию со своей точки зрения, что, в общем, было бы возможно и просто, если бы он воспринимал страну Советов исключительно сквозь призму драгоценного образа, через который, к тому же, он был связан с тем сообществом, или даже той многонациональной и многоязычной семьей, составленной в России 1920-х годов западными революционерами. Другими словами, первая опасность и просто помеха для верного и критического восприятия России определялись тем, что в России хотелось видеть идеальное воплощение заветных коммунистических грез самой Европы. В своих размышлениях о разочарованиях Йозефа Рота Беньямин недвусмысленно отвергает эпистемологическую ценность такого путешествия. Он приехал в Россию почти убежденным большевиком, а уезжает из нее роялистом. Как обычно, страна расплачивается за смену политической окраски тех, кто приезжает сюда с красновато-розовым политическим отливом под знаком левой оппозиции и глупого оптимизма Си, 50. Отталкиваясь от такой позиции, которая доминировала в сознании многих западных ревизоров, обозревавших успехи и неуспехи реализации коммунистической идеи в России, Беньямин пытается настроить свою субъективность таким образом, чтобы в ней преобладало отсутствие всякой предустановленной позиции, своего рода чистота феноменологического сознания, которая, собственно говоря, образует метод рассуждения в дневнике. И по возможности ничего больше. Си. 21. Другими словами, в отношении чужой России письмо дневника разворачивается под знаком отрицания всякого предустановленного опыта, которому парадоксальным образом соответствует пустота фигуры западного ревизора. Во-первых, как инспектора состояния революционного движения. Во-вторых, как самозванца, заведомо выступающего под маской другого или чужого. В-третьих, как чистой маски, маскирующей чистое ничто опыта, исходя из которого Бенимин пытается постичь Россию. Итак, перед лицом двойной опасности невосприятия столицы мирового коммунизма и с точки зрения абсолютной чуждости, когда путешественник видит только то, что бросается в глаза, или ищет то, о чем раньше прочитал, и услышал дежавю. И с точки зрения самозваной близости, когда путешественник смотрит на чужбину не столько глазами, сколько сердцем, который был близок Беньямин через почти безумную любовь к косе. Автор дневника пытается разрабатывать и опробовать в своем письме некое многовидение, множество различных точек зрения. Большинство из них может быть сведено к следующей формуле. Беньямину в Москве важнее всего устоять на ногах и смотреть на столицу широко открытыми глазами вопреки двойной опасности слишком чужого и слишком близкого. Речь идет, разумеется, о своего рода критическом героизме, которого Беньямин искал в образе Бодлера и его воображаемом двойнике, парижском фланёре. Однако, как уже говорилось в самом начале этого раздела, то, что могло выглядеть совершенно естественным в Берлине или Париже твердо стоять на ногах, прогуливаться, фланировать, смотреть на город широко открытыми глазами, требовало сверхъестественного или даже сюрреалистического усилия на заледеневших улицах Москвы. Другими словами, отнюдь не в виде европейского фланёра Беньямин ходил по московским улицам 1926 года, пытаясь наблюдать мыслью и взором первых встречных уличных торговцев, прохожих, озабоченных горожан, церкви, рынки, пивные. Он просто топал, смотря себе под ноги, чтобы не поскользнуться на льду, утрачивая эту сущностную способность фланёра, которая заключается в тесной связи между хождением и зрением. В заключение можно даже сказать, что хождение на одном месте предопределило еще одно измерение почти полного краха, в который вылился московский вояж. Беньямин практически проглядел советское авангардное искусство, которое, несмотря ни на что, продолжало биться за новую жизнь, за новые формы. Впрочем, это тема для других работ. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.